Олег Геннадьевич, здравствуйте. Как видно, слышно нас?
Меня слышно, видно, нормально?
Да, видно, слышно.
Я рад всех видеть. Добрый день. Можно начинать ответы на вопросы. Я извиняюсь, я начал говорить, у меня звука не было, похоже.
Так, хорошо, спасибо большое. Тогда начнем с вопросов, на которых вчера остановились. Вот вы говорили про чистоту женщины. Вот Ольга из Омска спрашивает, а что значит чистота для женщины?
У разума вообще есть две функции. Одна функция – это сила, а другая – чистота. Сила – это функция разума, которая присуща мужчинам. Ну, то есть, точнее, сила разума есть у женщин, есть у мужчин, но именно мужчины опираются на эту функцию силы для того, чтобы жить и действовать активно. Все-таки надо дверь открыть, а то душно прям становится конкретно. Вот. А функция разума, который называется чистота, это и есть та функция, на которую опирается женщина. Это и есть сила женского разума. Ну, то есть мужчина тоже нуждается в чистоте разума. Но он не опирается на эту функцию. Для него важно побеждать, быть сильным. А женщине важно, чтобы все было правильно. То есть для него не важно, победила она или нет. Для нее важно, чтобы все было правильно. Если все правильно, значит, женщина чувствует себя хорошо, она уверена в жизни. Если неправильно, значит, она не может чувствовать себя хорошо, не может быть уверена. И чтобы все было правильно, для этого нужно, чтобы эта правильность каким-то подтверждалась, потому что женщина — хранительница фонда генетического чистоты, хранительница человечества, то есть она поддерживает жизнь в человечестве. Ее присутствие дает возможность жить людям. Ну, то есть, и это означает, что, ну, в своей чистоте, в своей возможности как бы быть сильной, она должна опираться на старших, на священные писания, на сообщество людей, которому она верит. Поэтому женщина должна всегда быть в очень сильном связке в плане общения. Она всегда должна быть соединена с сообществом людей. Ну, то есть мужчина, он как бы, его соединенность, она, ну, относительная. Каждый мужчина что-то свое делает, они, в принципе, соединены просто потому, что они идут в одну сторону. Вот. А женщины должны быть очень сильном общении. Они должны по каждому вопросу советоваться друг с другом, всегда поддерживать друг друга, всегда стараться прояснять эту чистоту. Потому что Бог дал задание такой женщине. Ты сможешь быть счастлива, если ты сделаешь так, чтобы ничего не поменялось в худшую сторону, чтобы все сохранилось. То есть женщина должна сохранять. Это ее роль в жизни, очень важная. И когда она сохраняет, она вот этим занимается, она чувствует себя хорошо, уверенно, у нее есть силы, у нее есть энтузиазм, у нее есть сила воли, решимость, способность повлиять на ситуацию. Вот, допустим, мужчина говорит, я смогу, а женщина говорит, а правильно это или нет, что ты это будешь делать? То есть у нее другой вопрос, сможешь или не сможешь, ее не волнует. Ее волнует, правильно или неправильно. А мужчину волнует именно, сможет он или нет. И то, и другое – это правильно. Если человек не сможет, так тогда зачем жить? И также, если он не туда, куда идет, куда надо идет, тоже незачем жить. Получается, что здесь нет преимущества у мужчин или у женщин. Очень важно также это глубоко понимать, потому что женщины воспринимают мир иначе. Они считают, зачем идти туда, где неправильно, зачем прилагать усилия, когда ты ошибешься заранее. Это правда женщины. Нельзя сказать, что это неправда. Это правда, но это правда именно женщины. Потому что если говорить о другой правде мужчине, то обязательно надо идти туда, где ты ошибешься, для того, чтобы получить опыт. Потому что когда женщина не ходит туда, где она ошибается, она не имеет опыта, и поэтому ее знание, оно не имеет глубины. То есть у женщины чистое знание, но опыт является, дает знанию мудрость, глубину. Поэтому женская природа говорит, не ходите туда, где плохо, где тяжело. Это опасно, туда не надо ходить. Мужчина говорит, нет, мы туда будем ходить, потому что это даст нам возможность быть мудрее. И женщина, она думает, да зачем нужна эта мудрость, когда опасно? Главное, чтобы было безопасно. Ей не нужна мудрость, ей нужна безопасность. Вот, а мужчине нужна мудрость, даже ценой жизни, не то что опасности. Поэтому, как бы, и та, и другая правда есть, нужно научиться принимать правду каждого. Когда женщина говорит, вот так надо делать, мужчина должен соглашаться, он говорит, это правильно, но я попробую сделать не так. Вот, он должен соглашаться с женщиной, она чувствует истину, но при этом это не значит, что всегда бездействовать. Ну, то есть надо действовать, а еще лучше действовать в том направлении, которое женщина чувствует, серьезно изучить эту тему. Потому что жена — это сердце мужа, а мужчина — это решимость женщины. Женщина, если она что-то хочет сделать, она зачем советуется с мужем? Для того, чтобы он дал ей сил. То есть она советуется с ним, она уже и так знает, куда надо идти. Просто у нее не хватает сил. Сила означает решимость в данном случае. Она советуется. И мужчина начинает философствовать. Туда мы пойдем или туда ты пойдешь или нет. Она, допустим, говорит, мне пойти на танцы там заниматься или нет. Там какие-нибудь там, индийские там, или еще какие-то. Она уже решила пойти, просто у нее не хватает энтузиазма. И она подходит к мужу, говорит, как ты думаешь, мне стоит на танцы ходить или нет? Как должен он ответить? Он должен сказать, конечно, стоит. Ты такая пластичная, у тебя такой слух замечательный, ты сможешь хорошо танцевать. А мужчина думает, что она его спрашивает, стоит или не стоит, означает, что он принять решение должен. И он говорит, ну, я поизучаю этот вопрос. Она говорит, да не надо мне твоего изучения. Стоит мне на танцы идти или нет? То есть она от него что хочет? Поддержки. Чтобы он сказал, стоит, и она пошла уже, все, у нее есть силы, потому что муж так сказал, он передал ей энергию воли. Вот, но он тупит, он думает, что она от него требует размышлять на эту тему. Ей не надо размышлять, она уже чувствует, что ей надо на танцы. Просто у нее не хватает сил на это. Она подходит к мужу и спрашивает его, стоит мне на танцы идти или нет? Или говорит, я хочу на танцы, но не знаю что-то, идти или не идти. И он говорит, ну я подумаю. Она говорит, да мне не надо, чтобы ты думал. И обижается, уходит вообще. Вот, непонимание идет. Или, допустим, мужчина подходит к жене, говорит, я решил туда-то, туда-то. Ну, уже решил как бы. И он ждет поддержки жены. Вот, она должна его вдохновить, он уже решил, все. Нечего рассуждать, бесполезно рассуждать, он уже решил. Вот, его уже не остановишь, поезд уже поехал. Вот, надо сказать... Я чувствую, что это, в этом есть опасность, ты можешь пострадать, но я тебя благословляю, я поддерживаю тебя, будь счастлив в твоих ошибках там, и так далее, в твоем решении. Ну, то есть дать мужчине возможность жить, действовать, не прекращать, не, ну, как бы не препятствовать ему. Если жена не под ним благословляет, то он просто теряет силы, руки опускаются. Он говорит, ну я же уже решил, что я поеду на рыбалку. Ну, ты как бы, что меня не поддерживаешь никогда? У тебя какие-то сомнения всегда. Но не сомнений, потому что там он же убивает живых существ там будет. Вот. А он, может, вообще не хочет убивать живых существ. Он едет на рыбалку, ловить рыбку и отпускать. Давать ей опыт, чтобы она не лезла на крючок. Вот. Ну, как бы, кто его знает, что он туда едет. Вот. Но так или иначе, как бы, надо стараться понимать разницу мышления мужчины и женщины. Мужчина нуждается в благословениях жены, чтобы она его поддержала. Он хочет поддержки, потому что женщина — это энергия, а мужчина — это поступок. Когда человек хочет совершать поступок, ему нужна энергия. Вот жена, допустим, отправляет на войну мужа, он будет непобедимым, если она его сильно благословила, молится за него. На энергию, вкладывает в него энергию. Женщина, когда что-то спрашивает у мужа, она не энергию просит, а она просит волевой импульс. Ну, чтобы она вообще, в принципе, могла начать это делать. Вот женщине трудно начать. Она потом несложно делать, трудно начать и трудно включить себя. И вот здесь нужен мужчина, который говорит, да, давай, давай я тебя провожу на танцы. Ну, то есть она сама, может быть, не пошла бы, но муж провожает, она идет уже с ним. А потом, когда она включилась, ей уже легче. Чистота означает опора. Сила женщины — это опора. Женщина никогда не должна погружаться в сомнения. Вот она начинает думать, ой, я не знаю, то ли все. Вот если она так, ну, себя ведет, это значит, что она себя не понимает. Если ты не знаешь, дальше не надо об этом думать. Вот она думает, чтобы узнать. Женщина никогда не узнает. Своим размышлением она никогда не придет к тому, чтобы понять, правильно это или нет. Это просто будет бесконечная трата времени. Она сегодня решила правильно, завтра, ой, может быть, вот это еще. И опять понеслась. И так каждый раз будет повторяться вновь и вновь. И у нее крыша уже будет ехать, она с ума зайдет и замучается уже думать, правильно это или неправильно. Потому что страх в сердце очень большой, беспокойства большие, вот, а чувство опасности очень большое. Единственный выход – это опираться на мнение старших, подойти к старшему и сказать, а правильно ли вот так? Старший, допустим, это тот, кто понимает эту женщину. Он в резонанс с ее сердцем живет, потому что бывает старший скажет, что женщина, господи, ты что же он сказал? Ну, значит, это не твой старший. Старший нужен для того, чтобы ты почувствовал поддержку. Вот ты чувствуешь поддержку, вот человек тебе говорит, и ты вдохновляешься, у тебя все получается. Или Священное Писание открывает женщину в тот момент, когда она сомневается. Когда она читает Священное Писание, опирается на мнение других женщин. Вот, допустим, женщина – настоящая подружка, она поругалась с мужем. Она сразу звонит подружке. Почему? Потому что у нее беспокойство, она не знает. Вроде бы она правильно все ему сказала, но почему-то получился скандал. И она не знает, то ли правильно, то ли неправильно. Вот у нее нет понимания, что получилось. Она звонит подружке, и подружка говорит, ты сказала все правильно, но сделала это неправильно, потому что не надо было с мужчиной так себя вести, надо было ему объяснять 1000 раз по-доброму, пока он не поймет, а не надо на него нажимать эмоциями, потому что будет только еще хуже. Начинается скандал. Ой, спасибо тебе большое, теперь я во всем разобралась. Ну, то есть, женщина теряется, когда на нее вот это валится ответственность в постижении правильности ее поступка. Но если в Священном Писании, если она почитала там, вот, говорится здесь, что аборты не надо делать. Понял? Вот он, в Священном Писании говорится. Поэтому я не делаю аборт. Понимаешь? И наставник так сказал. И все религиозные люди так говорят. Все, вопрос закрыт. То есть она может даже мужу возражать, если есть наставник, есть Священное Писание. Есть люди, сообщество людей вокруг. Она может на это опереться, и она очень сильную позицию чувствует. У нее есть сила, потому что она опирается на чистоту женщины. На чистоту. Не на свое мнение. Вот свое мнение она не знает, то ли делать, то ли не делать аборт, потому что муж настаивает, а вдруг это правильно делать аборт. Она не знает. Муж настаивает, ситуация такая, денег нет в семье, лишний ребенок вообще все деньги съест. Некому сидеть с этим ребенком, там мама не приедет, там бабушка, там свекровь не приедет. В общем, у ней много сомнений. Но старшие говорят рожать, Священное Писание говорят рожать, и люди, сообщество людей говорят обязательно рожать. И она все, она не знает, как дальше жить с ребенком, но она принимает, потому что Бог сказал рожать через все. И у нее чистота в сердце, и она уверена, что надо вынашивать и рожать. Так женщина принимает решение вопреки тому, что она чувствует опасность в этом. Это значит сильный разум у женщин. Сильный разум, опертый на вот эти 3 источника. Добрых людей, в основном женщины. Наставник, может быть любой наставник, даже мужчина может быть наставником женщины, но он должен воспринимать ее как отец. Он не должен смотреть на нее с вожделением. Не должен говорить, я рад с тобой поговорить. Вот, если у него начинается вожделение, вот, то она должна отвергнуть этого человека как наставника. Он не может ей дать наставление, его разум не способен на это. Он наслаждается женской природой, означает, двойственность входит. Двойственность означает, вот если она начинает про своего мужа спрашивать, а он с ней, значит, муж будет козел. А не факт, что это так. Иногда женщина виновата, иногда мужчина. Но если наставник, он симпатизирует женщине, он всегда будет ее оправдывать, а мужа всегда считать плохим, потому что идет ревность уже. Ты наслаждаешься женщиной, ей еще кто-то наслаждается, значит, он конкурент. Вот, поэтому наставник не должен наслаждаться женской природой. Женщина для него должна быть просто ребенок. И все. Это для него младшее, неравное. Супружеские отношения — это равные отношения. Тогда можно мужчину такого считать наставником. Но лучше всего попросить мужа тоже принять этого человека хотя бы старшим другом. Пусть не наставником, хотя бы старшим другом, чтобы было соответствие. Но чтобы, допустим, старший сказал наставник, чтобы муж тоже это признавал. А если он конкурирует муж с этим наставником, то лучше найти себе женщину-наставницу, чтобы у него не было чувства ревности у мужа, если у него таковое есть. Это уже развитие этой темы чистоты женщины, как ее поддерживать, как укреплять, как, чтобы это не противоречило правилам семейной жизни. Дальше вопросы?
Если можно, вопрос по этой же теме. Салават Альбина. Это с женской точки зрения, с мужской точки зрения курс к Андрею. Потом готовьтесь.
Чувствую, с женской точки зрения, мужской, я не понял.
Что ну сейчас просто женщина про женскую часть спросит, мужчина про мужскую часть.
А, и несправедливость, да? То есть я много про женскую часть говорил, а про мужскую не сказал ничего. Это получается дисбаланс. Мужчины недовольны. Все о женщинах. Вот, хорошо. Поговорим о мужчинах. То есть развитие мужской личности идет через формирование воли. Воли. Вообще, как бы я об этом хотел поговорить сегодня, ну, уже когда я начну лекцию. Ну, как бы раз вы хотите пораньше, я могу пораньше. Развитие личности мужской идет через формирование воли. Ну, например, мужчина должен понимать, что самая первая включенность волевая, которая из мужчины делает человека, это включенность, связанная с телом. Ну, допустим, у женщины есть эта включенность, она идет через эмоции. Вот если, допустим, девочку отдать на танцы, на пение, на рисование, вот где бы ее эмоции активно, как бы она чувствовала, что она может делать красоту. Она чувствовала, что она может делать красоту. Вот когда женщина ощущает, что она может делать красоту, она становится сильной личностью. Вот женщина, силу женщины поддерживает красота. Женщина, когда чувствует красоту, что она может ее делать, действовать внутри красоты, быть активной там, быть опытной, сильной, эта женщину делает очень развитой и влиятельной как личность. Вот, допустим, я заметил, что девушки, которые поют хорошо или танцуют, или рисуют, они быстро выходят замуж. Ну, то есть девушка выходит танцевать, она там «Джимми, Джимми», ача, ача. И такая радостная, активная, так танцует и показывает свою красоту, влияние, что она очень красивая, она может делать красоту. И все мужчины обомлели, и большинство думает, ну я даже не достоин, чтобы такую девушку вообще взять замуж. Но кто-то думает, что я как раз достоин. Я добьюсь ее. Ну то есть она так сильно действует, что мужчины повержены в шок. Они думают, она слишком красивая, точнее, недостижимая. Так красиво она танцует. Так она хорошо держится на сцене. Она всем улыбается. Такая сильная девушка, влиятельная. Ничего не боится. Не боится быть красивой и показывать свою силу, могущество. Или поет, допустим. Девушка очень красиво поет. Сразу очень влиятельная она становится. Вот. Все в шоке от того, как она поет. Вот, ну то есть это да, делает женщину сильной. С детства, если она занимается вот этими всеми делами, а мужчину делает сильной спорт, движение. Вот он начал на самбо. Спорт означает всегда победа. Ну, то есть победа, но в движении. В основном. Бывает мужчину, которым надо в шахматы побеждать там. Но все равно я бы советовал даже таким мужчинам начинать с активного движения, физического именно. Кому-то нравится бегать на перебанки, кому-то штангу поднимать, кому-то бороться, кому-то на турнике висеть, кому-то в волейбол играть, там, кому-то плаванием заниматься. Ну, то есть мужчина должен найти, где он должен себя включить. Ну, то есть первая включенность мужчины – это включенность телесная. Эта включенность дает ему понимание, что такое победа и что такое разум. То есть первая функция разума, которая включается у мужчины, это функция победы над своим собственным телом. И если мужчина хочет перешагнуть через эту функцию, он думает, что он сможет и так включить свою волю, то он находится в глубочайшем заблуждении, потому что тело, в принципе, является таким как бы балластом, который всегда мешает включиться сильно. Ну, представьте такую юморную картину, допустим. Человек решил, ну, взять сумку свою, да, сумку понести продуктовую домой, да, она у него стояла где-то, он ее взял и понес. А кто-то до этого незаметно к сумке привязал кирпичи снизу. И он поднимает сумку, несет, пытается нести свою сумку, и как бы и кирпичи ему начинают мешать сильно. Но он, чтобы как бы не показать всем, что типа он тут зависит от этих кирпичей, он тащит как бы сумку, делая вид, что кирпичи не мешают. Вот то же самое с телом, понимаете? Тело это как балласт. Вот ты, допустим, думаешь, я сейчас буду повторять молитву. Повторяешь молитву, допустим, но над своим телом ты не совладал, ты мужчина. И в результате ты читаешь молитву, читаешь там, Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, тело ленивое. То есть, или тело хочет спать, а ты, оно не хочет вставать с постели, оно лежит. И ты его хочешь поднять, а он не может, не встает, оно кирпичи, оно балласт. То есть, твое тело не подчинено тебе, оно очень вязкое, ты не можешь его заставить молиться, не можешь его заставить не жрать на ночь, не можешь его заставить двигаться, вставать с постели, ничего не можешь заставить, оно тебя мучает. Оно тебя мучает, потому что ты над ним не совладал. И вот это вот волевой фактор у мужчины начинается именно с тела, в отличие от женщины. Потому что женщина, в принципе, у нее и так расслабленное тело, и насилие над ним нарушает гормональные функции, там сразу все идет в разнос, вот, у нее сразу прыщи на лице, там все плохо становится, она всех готова порвать, и целый день ходит и думает, зачем я над собой издеваюсь. Вот, ну то есть у женщины тело просто в бунте находится, если она применяет вот этот метод заставления себя. Ну, допустим, женщина заставила себя встать с постели, потом целый день ходит и думает о том, что она заставила себя насилие над собой, совершила, такая недовольная собой. И потом думает, больше не буду лекции Олега Геннадьевича слушать. Он говорит, что надо рано вставать, а я не хочу, это не моя природа. Вот. А на самом деле Олег Геннадьевич совсем другое говорит. Он говорит, что женщина не должна насилие над своим телом совершать. Она должна договориться об этом. Вот если женщина ради кого-то это делает, вот, допустим, я пообещала подружке рано с ней встать, чтобы пойти зарядку делать, она уже не может. Она ради подружки рано встает или ради детей, чтобы они были здоровыми. Какая-то сверхидея должна в ней в голове сидеть. Что вот если я рано не встану, то у детей будет плохое настроение. Не у меня будет плохое настроение, у детей. И они будут плохо учиться и вообще будут больными. Вот ради своих детей я встаю рано. Или ради подружки, чтобы, я же ей обещала, но нельзя же ее подводить. Вот ей надо на зарядку. Без меня она не выйдет. Я должна ради нее встать. А та подружка точно так же думает. Она думает, вот она без меня не выйдет на зарядку, потому что ей зарядка нужна, не мне. Вот они ради друг друга выходят на зарядку. Но ради себя она ни за что не встанет вообще. Ее хоть убей. Вот у меня жена, когда я куда-то уезжаю, допустим, мне надо собирать вещи, там поздно ночью, там выезд из дома, она легко, вот, знаете, легко так, опа, и встала, вообще без проблем. Но если ей сказать, слушай, встань пораньше завтра, просто, шансов нет. Ну, то есть нужен какая-то серьезная причина. Ради кого-то женщина легко, без проблем. Ради себя нет шансов. Так вот, мужчина, наоборот, должен научиться ради себя вставать рано. Понимаете, не ради кого-то. Вот, допустим, мужчина другому мужчине звонит: «Алло, завтра встанем пораньше?» И тот скажет: «Ну, конечно, давай встанем пораньше». Оба не встанут, потому что им по барабану. И, допустим, он этот: «Алло, ты встал вообще вчера пораньше, сегодня пораньше?» «Нет». «А почему ты не встал?» Он говорит: «Ну, мне по барабану, не встал, не встал». И бросает трубку. Ну, ему по барабану, понимаете? Он не будет ради кого-то там вставать пораньше. Чем мне ради него вставать? Пусть сам встает. Вот. Но если мужчина почувствует одну из двух вещей. Первое, что он слабее кого-то. И второе, что он не смог с собой справиться, что вот он хотел встать пораньше, но что-то как-то не получилось. А у него получилось, понимаете, вот тогда начинаются проблемы. Потому что мужчина всегда должен побеждать. Природа мужчины – это победа. Поэтому мужчину надо взорвать себя. То есть психика тугая у мужчины. Ему очень долго по барабану. Да пусть они все встают пораньше, мне по барабану. Ну, то есть он будет так себе говорить все время. Но наступает такой момент, когда уже все друзья рано встают, и они подсмеются над тобой. Он говорит: «Ну, как тебе по барабану, да? Ну ты вообще...» Вот, все угорают над тобой. Так, во сколько они встают? В 5? Я 4:30. Вот, и потом проходит месяц, и они подстёбываются такие: «Ну что ты, как ты?» Он говорит: «Да никак, я встаю 4:30, в отличие от вас. Вы встаете в 5, а я 4:30, понятно». Вот, ну то есть он как бы свое дело сделал мужское. То есть он победитель, он главный петух, и поэтому у него все нормально в жизни. То есть мужчине надо быть победителем. Это его природа. Он не может быть вторым. Все мужчины первые. Кстати, это вы, женщины, должны запомнить. Если вы своего мужчину считаете вторым где-то, это самое серьезное оскорбление его мужской природы. Он везде только первый, понимаете, только первый. Даже если он не первый, все равно он первый, потому что он сегодня не первый, но завтра будет первый. Вот, он так себя воспринимает, мужчина так себя воспринимает. Но если вы его воспринимаете по-другому, значит, вы его не понимаете. Он скажет: «Ты меня не понимаешь просто». То же самое женщине говорит: «Ты не самая красивая». Что значит «не самая красивая»? Это означает, что он просто не понимает. Она скажет: «Да ты не понимаешь моей красоты вообще. Вон другие вон падают на меня глядя, а ты какой-то тупой». Вот и все, в этом проблема вся. Ну, то есть женщина, она родилась быть самой красивой, мужчина родился быть самым победоносным, самым влиятельным. Вот, так устроена психика человека, и мы не можем с этим ничего сделать. Надо просто под это подстраиваться, и все. Итак, первая стадия развития воли мужчины — это раскочегаривание тела. Эта стадия идет очень долго. Не то, что я типа научился там пробежки делать, я его раскочегарил, я его включил, тело. Включенное тело — это означает, что оно является помощником во всем. Ну, то есть ты сидишь, молитву читаешь, оно не спит. Ты можешь рано встать, и у тебя бодрячок сразу, раз, и все, и бодрячок. Почему? Потому что у тебя есть определенная сила уже внутри. Твой разум стал настолько сильным, что он совладал с телом. Он победил тело. И это первая стадия включенности мужчины. Мужчина не может иметь сильный разум, если он не совладал с телом. Поэтому всегда в воспитании мальчиков начинается все с движения. Запомните это. Если вы хотите из мальчика сделать мужчину, все начинается только с движения. Отдайте его в спортивную секцию. Пускай его там мучают. Пускай из него там сидоровую козу делают. Вот. Все нормально. Это для него всегда полезно. Даже вот это все понимают. Мужчине, конечно, иногда неприятно, но это все понимают. Например, мужчина приходит домой, и женщине, жене говорит: «Я так упахался там». Она в сердце думает: «Здорово, это хорошо, что упахался, я так рада. А внешне ему говорит, ой, отдыхай. Но внутри женщина думает, слава Богу, что ты упахался. Вот ей очень нравится. Когда мужчина упахивается, женщина счастлива, просто бесконечно. Вот. Или, допустим, женщина подходит к мужчине и говорит, слушай, я так много прибиралась, так устала. И он в сердце мужчина думает, отлично, что ты много прибираешься, отлично, супер, прибирайся еще больше. Но внешне говорит, отдыхай, моя хорошая, отдыхай. Ну, то есть женщина всегда будет хотеть, чтобы мужчина упахивался, мужчина будет всегда хотеть, чтобы женщина заботилась по максимуму. Это как бы так, мы поддерживаем друг друга, у нас это в крови. Вот. Но здесь не надо обвинять друг друга в этом. Вот если мужчина видит, что женщина не включается, когда ты говоришь, что ты устал, она считает, что ты должен работать. Вот она родилась, когда еще соска у нее внутри, еще она маленькая совсем, соска у нее внутри. Она уже знает, что мужчина должен работать. И работать много. Вот когда у маленького ребеночка внутри соска, у мальчика, он знает, что все женщины должны заботиться и заботиться много. Вот. Понимаете? То есть мы генетически уже, когда родились такие, поэтому обвинять мужчину в том, что он не понимает, что я устала в этой заботе, и обвинять женщину в том, что она не понимает, что он устал в работе, бессмысленно. Но этикет поведения такой. Итак, у мужчины все начинается с тела. Следующее, когда тело стало, ты можешь совладать с телом, значит, следующая стадия развития силы воли мужчины, вот его волевого фактора, волевого импульса, это ставить себе обеты. Маленькие, не сильные, маленькие. Ну, допустим, я встаю на 15 минут раньше, я читаю на молитву на 15 минут больше или там на 10 минут больше. Ну, то есть мужчина должен научиться себе доказать, что он держит свое слово. Сначала на маленьких, потому что если мужчина сорвался, вот он, допустим, не сделал как надо, он будет противоположный результат. Он будет думать, что он не может держать слово. Ну, то есть надо себе потихоньку доказывать, что если ты что-то сказал, ты обязательно сделаешь. Надо себе потихоньку это доказывать, доказывать постепенно в жизни. Потому что когда разум овладает второй стадией развития мужчины, это способностью заставлять себя, а это именно это, то это очень колоссальное приобретение для мужчины. То есть он знает, что он всегда может себя заставить. И следующая стадия — это вызовы. Ну, то есть мужчина, когда почувствовал, вот он тело свое накочегарил, он уже тренируется хорошо, все. Вторая стадия, он научился чувствовать, что он может себя заставить что-то делать. Вот. И третья стадия — это вызов. Это вредные привычки. Самый главный вызов для мужчины — это вредные привычки. И он себе говорит на этой стадии, все, я придушу этот алкоголь. Я заставлю себя не пить. И он начинает идти к этому. Он начинает понимать, что просто так не бросишь. Для этого нужно научиться отдыхать. Глубинный отдых необходим для того, чтобы победить вредные привычки. Потому что все вредные привычки идут от усталости. Главная причина – это усталость. Усталость эмоциональная рождает желание выпить. Усталость нервная заставляет человека курить. И так далее. Разные виды усталости приводят к разным вредным привычкам. И это непростая вещь. Мужчина, когда себя за что-то корит, то это значит, что у него просто непонимание правильного процесса развития волевого фактора мужчины. Если мужчина знает сначала тело, потом обеты, а потом только вредные привычки, то он не парится. Он просто знает, еще не пришло время. Я еще не умею стабильно зарядку делать. Не умею себя заставлять. Маленькие обеты также означают режим дня. То есть после того, как мужчина включил свое тело, он научился там зарядку делать, бегать в спортзал, ходить, прыгать. Пусть у него нерегулярно это, но он так хорошо чувствует себя в этой деятельности. Ему нравится, он уже чувствует, что телу нравится движение. С этого момента начинается уже регулярность жизни. То есть он режим дня включает. Делает так, чтобы не опаздывать, все. Вот здесь уже тайм-менеджмент. Если мужчина включенный, то можно ему рассказать про тайм-менеджмент на этой стадии. А говорить ему о том, что надо тайм-менеджмент соблюдать, если он вообще нулевой, как мужчина, это бессмысленно. И так далее. То есть так постепенно у мужчины развивается волевой фактор. Волевой фактор – это основа разума мужчины. Разум мужчины действует на основе воли. Когда мужчина очень искренне куда-то идет, и когда он видит, что это неправильный путь, у него глубочайшая реализация наступает, глубочайший опыт, и он может этим опытом делиться с другими людьми. У него системное мышление включается. Он уже такую же ошибку в другом направлении не сделает. Ну, то есть, другими словами, мужчине нужно очень решительно куда-то идти, пускай даже это направление чуть-чуть неправильное, потому что в целом чаще всего мужчины идут туда, куда надо, если они так живут. Вот если мужчина жил как ватрушка всю жизнь, потом резко куда-то включился, он однозначно сильно ошибется. Вот потому что, чтобы мужчина не ошибался, он должен всегда куда-то идти, получать опыт и глубоко-глубоко понимать жизнь. Тогда он все равно будет ошибаться, но не так сильно. Как бы пойдет правильным путем, чуть-чуть ошибся, подкорректировал себя. Так действует разум мужчины. Решительно действовать, не сидеть. Вот, допустим, решил найти работу и сидит, ждет, когда придет работа. Это не мужская позиция. Надо идти искать, получать по ушам, обламываться, начинать где-то работать, видеть, что не твое, в другом месте и так далее, пока не найдешь. Решительно идти в этом направлении. И ты в этом направлении, пока идешь, очень много интересного узнаешь. Ты узнаешь, что ты не можешь найти работу, потому что у тебя есть несоответствие между твоей судьбой и твоим желанием иметь деньги. Это несоответствие есть у всех мужчин. В основном мужчины не находят работу, потому что они думают, что им мало платят за их труд. Второе несоответствие, которое ты найдешь несоответствие, непонимание, что даже если ты хочешь больше денег, то это приходит постепенно всегда, не сразу. Поэтому научись терпеть. Третье несоответствие, ты не понимаешь, что ты работать вообще не хочешь. Ты хочешь просто денег и все. Вот, это несоответствие, потому что без труда не бывает денег. А чтобы захотеть труд, это совсем другая тема. Мужчина думает, что он должен сейчас просто научиться иметь много денег. И он не понимает, что к этому нужно пройти много стадий. И одна из стадий заключается в том, чтобы просто научиться любить. Что-то делать. Вот когда мужчина любит, ну что-то делать для кого-то. Не сидеть без дела, а вот для кого-то что-то делать. Не для себя, а для кого-то. Вот это хорошая стадия для того, чтобы найти себе уже хорошую работу. На следующей стадии он уже найдет работу. Чаще всего мужчина делать ничего вообще не хочет. Это его природа. Женщины, кстати, удивляются, потому что у женщин такого нет. Она говорит, я более развита тебя, потому что я всегда что-то хочу делать. Нет, неправда. Мужчина, он или лежит на печке, или идет на войну. У него два варианта. Ну, то есть, Илья Муромец, он до 35 лет, по-моему, лежал на печке, а потом всех разгромил. Ну, то есть, когда он понял, что надо идти на войну. Ну, то есть, идея заключается в том, что мужчина не такой, как женщина. Он не может по мелочам делать. Допустим, жена, мужчина пришел с работы, и как бы жена ему говорит, ну, иди протри там пол. Понимаете, это целая система. Это надо понять, что пол – миссия твоей жизни. Или он входит в миссию твоей жизни. Вот если протирание пола – это часть из тех задач, которые мне поставил учитель физкультуры для того, чтобы я освоил там что-то, тогда он будет протирать пол, потому что это входит в планы его самосовершенствования. Понимаете? А если просто так, вот как женщина, просто так раз, пошла протирать, раз, а ей легко себя заставить, мгновенно, если есть какая-то потребность. Надо протереть просто раз, она уже себя включила, а мужчине это целая эпопея, включить себя, протирать пол. Понимаете? И потом, даже если он протирает пол, ему же надо как бы протирать качественно, а у него туда цель не поставлена, понимаете? Вот ему, он уже решил протирать пол, потому что жена так хочет, ради любви, он думает, сейчас протру. Но чтобы протирать чисто, это же ему надо как бы поставить такую цель в жизни, научиться протирать чисто пол. Вот если он такую цель поставил, он будет целый день протирать пол, даже если жена захочет протирать пол, он ей не даст, потому что он хочет научиться чисто. И он научится лучше, чем чужая женщина, протирать пол. Вот, допустим, если мужчина готовит, он себя в это включил, он повар, то он становится шеф-поваром, потому что он все лучше, лучше готовит. Ему надо побеждать, он должен готовить бесконечно лучше. Вот. И даже женщина, когда готовит, он говорит, отойди, ты не умеешь. Почему? Потому что он шеф-повар, он крутой, он специалист. Он победил всех в этом. Он теперь готовит круче всех. Вот. Ну, то есть, это природа мужчин. Понимаете, даже если это не природа его готовить, если он в это включился, поэтому вы будьте осторожны, когда мужчину там заставляете полы мыть, а вдруг он в это включится сильно, только вы тогда не сможете контролировать ситуацию в квартире. Он будет контролировать. Он будет ходить и говорить, почему такие грязные полы? Лучше б я все помыл. Поэтому как бы будьте осторожны. Если мужчина включится как бы убираться в квартире, чистоту поддержите, то вам конец, женщина. Вы как бы поймете, что он вашу кшетру, ваше поле деятельности, вот это вот, вас уже все взял. Вот если мужчину пустить на кухню, он там становится шеф-поваром, женщина туда не зайдет, а она без этого жить не сможет. Ей же хочется поготовить, ей нравится. А все, до свидания. Ты все делаешь не так, надо доготовить лучше. Еще лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Она не может за ним угнаться, потому что он мужчина. Поэтому мужчину на кухню не пускайте. Пожалеете. Если вы хотите, чтобы он готовил, он будет готовить, там, резать нехотя. Нарезал, ну на, вот эти нарезал твои огурцы. Вот, и слава Богу, что так. Потому что если вы хотите, чтобы он ему радовался, нарадовался резать огурцы, то из этого будет то, что вам не понравится потом. Потому что он так обрадуется резать огурцы, что вас туда не пустит, потому что вы режете плохо. Поэтому, женщина, будьте осторожны. Есть мужские дела и женские. Не надо мужчину сильно включать в женские дела. Сами лучше делайте. Если он как из любви к вам чуть-чуть что-то сделал, будьте благодарны. Ну, вот примерно так. Воля мужчины имеет такую природу. Я вам описал это, как бы его природу мужчины. Вот у него такой волевой импульс. Вот так ему надо сильно включаться, ему надо идти вперед. Ему надо включать сначала тело, потом свою ответственность, потом способность чувствовать себя победителем и так далее. Так постепенно мужчина развивается. У него медленное развитие, но очень верное. Маленький мальчик рождается беспомощным с точки зрения личности. Он сам не понимает, что ему надо, кто он, как, чего. Он совершенно не ориентируется вообще. Но ему хочется развиваться. Вот это единственное, что есть у мальчика, у маленького ребенка. Вот, допустим, взять девочку на руку, маленькую девочку. Она смотрит. Ей нужны отношения. Она смотрит. Поцелуй меня в щечку. Такая она смотрит, маленькая девочка. Она смотрит, ей нужны отношения. Вот. И если нет отношений, ей неинтересно. Она не хочет на ручках. Вот не хочешь со мной отношения строить? До свидания, я не на ручках. Все у тебя, я не буду у тебя на ручках. Это девочка такая. Но мальчик, если ты его берешь на ручку, ему надо бежать. Че мы остановились? Че вот мы здесь на ручках делаем сейчас? Нам надо развиваться. Поэтому как бы его отпускаешь, он пополз там туда-сюда, башкой куда-то врезался, поорал, потом дальше. То есть ему надо развиваться. На ручки взяли, он не знает, что от него хотят. Потому что он мальчик, он мужчина, он родился двигаться, развиваться. Вот, поэтому он постоянно куда-то его тащит, и как бы она его одевает, а он его несет, как бы он, она не может его остановить, потому что он развивается, это мальчик. Разная природа, не удивляйтесь ничему, если что-то увидите, что вы не понимаете. Вот так устроен человек с детства уже. Поэтому мужчину нельзя говорить, что ты слабак, нельзя его обламывать. Нельзя ему говорить, что ты недоразвитый. Это разрушает его как личность изнутри. Надо его подтрунивать. Говорить, ты можешь лучше, но не хочешь. Вот Василий Петрович хочет, и поэтому он лучше. Но ты можешь чем лучше, чем Василий Петрович. Но не хочешь. Так ему надо говорить. Потому что это правда. Любой мужчина может лучше, просто он еще не хочет. Дальше какие вопросы?
Так.
Угу. Можно задать, да?
Да.
Я хотела спросить вот по поводу, есть старшие, которых ты принимаешь как авторитеты, и бывает так, что у них разные настроения в деятельности, вот в служении, и бывает, что один, они дружат между собой, ну как бы общаются, друг друга хорошо знают, но один начинает про другого что-то говорить. Он там
Если старший один говорит плохо про другого старшего, это не до конца старший. Старшие бывают зрелые и незрелые. Как определить, что зрелый старший? Зрелый старший про старших, про других никогда плохо не говорит. Это зрелый старший, значит. Незрелый старший, он тоже старший, его надо воспринимать как старшего. Но не надо сильно погружаться в отношения с этим человеком. Не надо сильно ему верить. Надо просто выполнять обязанности перед ним. Он тебе сказал, делай то-то, делай. Но если ты хочешь погружаться в отношения, слушать его наставления, то знай, что ты осквернишься в этом случае. Почему? Потому что старший, который обсуждает других старших и считает их, ну как бы, что они неправильно что-то делают, этот старший, он это делает с младшими, обсуждает, этот старший незрелый старший. И означает, что контакт с ним приведет к тебе к трудностям психики, у тебя начнутся противоречия. Потому что для тебя старший означает, надо следовать. Этот старший сказал, вот так делай, тот старший сказал, это неправильно сказал, делай так. Вот, если есть два старших, допустим, один говорит, так надо делать, ты делаешь так, как он сказал. Другой старший говорит, нет, так, нет, не нет, а просто так надо делать, ты делаешь так, как он сказал. Но когда кто-то из них говорит, нет, это неправильно, не обращай внимания. Ни на того, ни на другого. Если один не осуждает, говорит, он так решил, это нормально, он тоже старший, а я вот так считаю, поэтому ты будешь делать так, пока ты мне подчиняешься. Вот самое лучшее, как бы, вот для того, чтобы понять, как с двумя старшими себя вести, лучше посмотреть вот этот вот фильм «Фигаро здесь, Фигаро там», да, вот это вот. У тебя два старших, да? У него два старших, он Фигаро здесь, он Фигаро. И он туда, сюда, и он всем рад. Он каждому старшему служит, он очень смиренно себя ведет. Тот сказал это делать, потом раз, этот по дороге сказал то, я и это, и то, Фигаро здесь, Фигаро там. То есть я это делаю, и то, а лучше всегда иметь одного старшего, и так легче жить, чем двоих. Поэтому со временем выберите себе одного старшего из двух. Вот, но поймите, есть разница в старшинстве, есть наставники разного уровня, есть люди, которые способны не осуждать других старших и вообще очень по-доброму относиться к людям в целом, давать людям ошибаться, терпеть их ошибки. Это более развитые старшие, а те, которые не терпят ошибок, считают, что они не правы, я прав, ты не прав, это менее зрелые старшие. Их не надо глубоко слушать. Можно выполнять их обязанности, но слушать их не надо.
Спасибо большое.
Так, Курск дальше.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо за тему. Вот вопрос насчет максимума. Да, вот вы вчера обращали внимание, что мужчина должен понять свой максимум, действовать на максимуме. Да, то есть вот, на каком уровне это можно, вот, на каком этапе и ну, как понять вот этот максимум? То есть это получается в страсти надо быть или можно быть на максимуме в благости?
Само желание действовать не является страстью. Страсть – это когда ты к чему-то привязан. Вот допустим, если ты сильно хочешь власти, это страсть. Или сильно хочешь денег, это страсть. Или сильно хочешь, чтобы тебя уважали, это страсть. Или сильно хочешь заполучить какую-то женщину, это страсть. Или сильно хочешь подавить чью-то волю, это страсть. Ну, то есть страсть означает, у тебя есть какое-то сильное неуправляемое желание. Само по себе желание действовать не является страстью. Часто люди думают, что благость означает, такой одуванчик, ничего не делает, всем улыбается. Благостный такой человек. Ему на все по барабану, ему и так хорошо. Он не действует, он просто улыбается. Это благость. А те, кто бегают, делают, это страсть. А те, кто лежат, спят, это невежество. Нет, это неправильное мышление. благостный человек может спать. Вот, страстный человек может быть как одуванчик. Понимаете, тоже вид страсти такой. Вот. Например, монахи могут быть сильно привязаны вот к тому, чтобы ничего не делать. Они такие в монастыре живут, все пашут, как кошаки, а мы тут монахи. Понимаете, это страсть уже по-монашески. То есть они хотят балдеть, наслаждаться жизнью, а не выполнять свой монашеский долг. Вот потому что монахи тоже должны действовать, просто их действие, оно имеет другой ключ. То есть они не работают, допустим, там где-нибудь на заводе, они работают, служа алтарю или приходу и так далее. Ну, то есть действие само – это не признак страсти. Это признак правильной позиции мужчины в жизни. Бездействие означает страсть. Надо быть действующим, но при этом знать, что в деятельности всегда должен быть баланс. Вот, например, если я включился в деятельность на заводе, у меня должна быть достаточно психической нагрузки и духовной, иначе я буду истощен на заводе. Ну, то есть в действии всегда есть баланс между тремя природами – духовной, психической и физической. Если у тебя физический труд, значит, тогда включи побольше в свободное время от труда нравственной деятельности – и духовной, для того, чтобы наполниться силой. Если баланса нет, то человек срывается. Допустим, он может заниматься только духовной практикой, но у него нет физической деятельности. В результате он начнет болеть и не сможет заниматься духовной практикой. Если у человека есть, допустим, психическая деятельность, он о всех заботится, всех любит, всех уважает, но при этом не молится, то он осквернится этим, что он всем помогает и попадет в психушку от перегрузки психической. Почему? Потому что он не получает энергию духовную. Или человек, допустим, получает духовную энергию и психическую энергию, но не получает физической. Или получает физическую и духовную, он совершает аскезу, молится, но при этом никому не служит, никого не любит, ни о ком не заботится. И это приводит к тому, что у него съезжает с катушек психика. А если он духовной практикой не занимается, не молится, тогда у него накапливаются трудности непреодолимые, которые он не может ничего с ними сделать. И он тоже с ума от этого сходит. Ну, то есть надо понять, что благость означает как раз вот этот баланс в деятельности. Деятельность должна быть, и она должна быть активной, но сбалансированной. И тогда это называется благость.
Спасибо большое. То есть по максимуму во всех трех сферах, как бы,
да? Да, для мужчины так. Женщина так бы не сказала, по максимуму во всех сферах. Она бы сказала во всех сферах так, чтобы не перегружаться. Это для женщины правильно. Во всех сферах, не по максимуму, а чтобы не перегружаться, чтобы сохранить себя. Женщина так говорит. А мужчина по максимуму во всех трех сферах. Правильно. Для мужчины так. Это значит, что он понял свою мужскую природу. По максимуму, но во всех трех сферах. Замечательно. Спасибо. И женщины тоже рады, что мужчина решил по максимуму, не как женщина вообще. Отлично. Хороший мужик. Вот.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Можно еще один вопрос по теме тоже?
Да.
Вот Екатерина из Германии спрашивает. Вот вы вот рассказали про развитие личности мужчин и женщин по-разному. Вот. Но теперь, ну, в наше время многие характеры смешаны. Женщины ведут себя как мужчины и наоборот.
Не, неправильное мышление. Неправильное мышление. Вот если, допустим, я от того, что стал очень слабым, начал ползать на четвереньках. Это не значит, что у меня смесь собаки и человека. Нет, это просто значит, что я слабый человек, и все, я болею. Поэтому я ползаю на четвереньках. Вот, так происходит с человеком всегда. Вот, допустим, женщина не работает над собой, у нее есть четыре стадии слабения. На первой стадии слабения она чувствует, что она имеет женские недостатки характера. Она плаксивая, обидчивая, ленивая, вот, чувствительная сильно и так далее. Это женские недостатки характера. Слабая женщина. Когда женщина еще слабее, следующая стадия ослабления женщины, то она появляются мужские недостатки характера. Просто она слабее стала. Не то, что она мужчиной становится. Нет, она слабее, как женщина просто. И у ней появляются мужские недостатки характера, такие как грубость, жесткость, неумение отдыхать, вредные привычки включаются постепенно. Вот, нарушение гормональной функции. А ты такой холодный, какая изберг в океане. Ну, то есть это значит, она как женщина не работает над собой, стала слабее и получила мужской характер, в кавычках кажется, что мужской характер на самом деле просто слабость женская. Это вторая стадия. Третья стадия уже, она начинает становиться такой слабой, что она как бы не может с мужчинами вообще иметь дело. Даже в интимных отношениях. Поэтому на третьей стадии слабости женщина начинает думать, что она вообще как бы должна с женщинами строить семью. Вот у ней появляется такая тема. Это просто означает, что она психически слабая настолько. А если человек еще слабее на четвертой стадии, то он вообще не хочет с людьми иметь дело, а только с собачками и кошками. Вот заводит себе 50 собачек, с ними и сексом там занимается, и все, вся жизнь с собачками. Или с кошками, или еще с какими-то птичками там. Ну, то есть, потому что животные, они безропотные, они не будут с тобой спорить. Ты же не можешь ни с кем дружить, жить вместе. Уже ни с людьми, ни с женщинами, ни с мужчинами, только с животными. Потому что они безропотные, они что скажут, что и будут делать. Вот это значит, что ты дошел до животного существования. Каждая стадия деградации сопровождается изменением мировоззрения. Поэтому сейчас вот эти все гомосексуалисты, они утверждают свое восприятие мира обществу и говорят, наше восприятие мира является основой демократии, основой того, что люди, если принимают наше мышление, значит, это настоящая демократия. Все равны в этом мире. Ну что значит все равны? Если ты как бы туп как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньей, останешься свиньёю. Ну то есть как бы что значит равно? Если ты как бы деревом баобабом родился, ты уже не человек. Равенства нет. Ну то есть человек, который развивается как личность, он выше стоит тех, кто не развивается. Поэтому и соответственно отношение тоже такое же. Если ты как бы не можешь уже с мужчиной половые отношения строить, не можешь просто. Это факт. Только с женщиной. Ну, хорошо, всякое бывает. Но при этом ты должна точно понять, что это ничего хорошего нет в этом. Потому что эти люди считают, что это нормально. Или, допустим, эмансипация было движение. Сейчас, видите, сейчас гомосексуалисты двинулись вперед. Но если посмотреть 30 лет назад, по всему миру было движение эмансипации. Это означает, женщина имеет право быть как мужчины. Ну, потому что появился уже такой второй уровень деградации. И люди, они на этом втором уровне решили себе права отстаивать. Говорят, женщина имеет право так же, как мужчины, все делать. Это дискриминация, что женщинам не разрешают. Потом мужчины тоже включились, говорят, а мы тоже имеем право, как женщины. Потому что есть еще и 4 стадии деградации у мужчин точно так же. На первой стадии у него естественные мужские недостатки, гневливость, злоба, там, категоричность, амбициозность и так далее. Тупость, это какую, непробиваемость. Это естественный мужской недостаток, обычный. Вот. Неряшливость, допустим. Естественный мужской недостаток. На второй стадии у мужчины включаются уже женские качества характера с акцентами определенными. Например, пинчуга – это уже вторая стадия деградации мужчины. Или мужчина там такой, не трогайте меня. Вот это, то есть у него женский характер включился не потому, что он полуженщина-полумужчина родился, а потому, что он слабый мужчина. Когда он станет сильным, у него это все пройдет. Вот. На третьей стадии он уже не может с женщинами вообще никакие отношения строить, и у него остается только с мужчинами. А на четвертой стадии он собачек себе заводит. То же самое все. Поэтому вот есть эти стадии деградации. а промежуточных людей, получеловеков таких, типа, родилась между женщиной и мужчиной. Неправильное мышление. Просто развивайся как личность, все мужское пройдет, останется только женское, и потом отточится и станет прекрасным женским. Есть также стадии развития женщины. Стадии деградации и стадии развития. Например, на второй стадии развития у женщины появляются не только сначала женские на первой стадии, женские блестящие качества характера, женские блестящие, первая стадия развития. На второй стадии у женщины появляются мужские хорошие качества характера. Вот развитая женщина, она также смелая, она также рассудительная, она также терпеливая. Это признак того, что она уже перешагнула какую-то часть. А на третьей стадии развития женщины она приобретает духовные качества уже. Она становится выше мужчин и женщин. Она становится святой. Понимаете, поэтому и у мужчины также. Вот мужчина, допустим, развитый, он не только храбрый, смелый, а он также добрый, нежный, ласковый становится. Это вторая стадия развития мужчины. А третья, он становится святым. Означает, что он всех воспринимает одинаково. Для него все хорошие. И животных уважает даже, не то что людей. Какие еще вопросы?
Марина спрашивает, если застряла на первом этапе, двигаешься вперед, а потом опять назад. Это значит, что не решены какие-то проблемы? И как вообще понять?
На первом этапе что это значит? Это эмоции? Значит, на эмоциях живешь? Что вы имеете в виду первый этап? Что это значит? Вы говорите с позиции развития личности, с позиции включения. Вот мы вчера говорили о включении человека.
Сейчас дождусь ответа.
Ну ладно, давайте я лекцию начну потихоньку.
Хорошо, давайте.
Давайте поговорим о развитии вообще глобально. Вот смотрите, как бы есть неразвитые люди. Они относятся к категории рабочих там просто, ну как бы, как они? Те люди, которые склонны делать то, что им нравится. Это четвертая категория. Неразвитые люди. То есть вообще четвертой категории не существует. Вот так, если разобраться. Вся четвертая категория — это просто неразвитые люди. Потому что когда человек начинает развиваться, он попадает в одну из трех этих категорий, которые стоят выше. Что это за три категории? Это три категории, у которых есть миссия в жизни. Вот. Откуда они берутся, эти три категории? То есть есть рабочие, то есть те люди или крестьяне, там, или просто те люди, которые хотят наслаждаться трудом. Вот они ищут себя в чем? Чтобы мне нравилось работать. Вот мне хочется найти такую работу, чтобы мне нравилось. Вот это четвертая категория. Люди, которые хотят жить, наслаждаясь своим трудом. Все. Потому что высшие остальные категории, они хотят жить для чего-то другого. У них уже сам труд не является целью. То есть для большинства людей они ищут свой труд. Ищут, чем заниматься так, чтобы было хорошо, приятно. Это четвертая категория. Третья категория – это люди, которые считают, что самое главное в жизни, чему надо служить, то есть это люди, которые уже имеют способность, склонность отдавать себя человечеству. Они выработали эту склонность. Эти люди считают, что самое главное в жизни – это давать людям возможность иметь средства на существование. Самое главное в жизни – чтобы люди были богатыми. Вот это богатство или достаток, или возможность иметь средства, это главное. Если вот люди, я живу так для людей, что у них есть достаток, они имеют хорошие условия жизни, накормлены, одеты, там кровь имеют, то я свое дело сделаю. Это самое главное. Вот, это вторая, третья категория, это люди, которые стремятся к достатку жизни. И так как они вот эту сверхценную идею имеют сделать так, чтобы люди все жили в достатке, они также и сами начинают жить в достатке. Это как сапожник, если настоящий сапожник, тебе обязательно будут сапоги. Если ты имеешь, допустим, ремонт мастерской, машин, допустим, машина ремонтируешь, у тебя будет машина. Ну, ты можешь ее из-за частей там из ненужных никому собрать. Ну, то есть у тебя будет машина, если ты настоящий мастер машин, у тебя будут сапоги, если ты мастер сапог настоящий, ты будешь леченым, если ты врач настоящий. Вот, меня спрашивают, да, а что очки-то носит Олег Геннадьевич? Вот, ну, как бы, понимаете, это не совсем болезнь как таковая, вот эта вот близорукость, это не совсем болезнь. Это определенная способность. Вот, допустим, одни люди бегают на большую дистанцию могут, а другие не могут. Бегают только на маленькую. Также зрение тоже. Оно может быть сильным, острым по природе просто у человека, а может быть не острым, не острым. Это не означает, что ты не можешь себя вылечить. Болезнь означает функциональные какие-то расстройства, серьезные в организме, которые, если у тебя есть, значит, ты не врач. Врач — это тот, кто может убрать, прежде всего, у себя все болезни. Итак, вторая категория — это люди, которые считают, что главное не богатство в жизни, а главное — правильное мироустройство правильное. Самое главное в жизни — это порядок, чтобы люди все жили по законам Бога, чтобы они имели правила, чтобы была конституция прописана, чтобы людьми можно было управлять. Они не должны, как стадо баранов. То есть нужно, чтобы все управлялось. Вторая категория — это правители. Первая категория, третья категория — это торговцы или бизнесмены. А четвертая категория — это просто обычные люди или рабочие, трудяги. И первая категория — это люди, которые считают, что самое главное — недостаток у людей. Самое главное — не социальное устройство, чтобы все было правильно сделано в обществе. А самое главное — это знание. Без знания ничего не будет. Ни достатка, ни устройства, ни того, ни сего. Откуда берутся эти три категории? Не четвертая, а вот эти три. Человек, который начал работать над собой, он обязательно войдет в одну из сфер. Вот, допустим, он начал работать над собой, ему понравилось кормить людей. Вот он участвует в благотворительных процессах, допустим, по кормлению людей. Ну, а он обожает просто, когда нищие, беспризорных кормят. Он обожает, он начал этим включаться, в эту деятельность. Он копит в себе возможность в следующей жизни родиться с запасом благочестия. Что это за запас благочестия? Это запас благочестия, он рождается уже человеком, который может зарабатывать много денег. Понимаете, да? То есть, если он включился в благотворительную деятельность, в которой он дает людям достаток, то есть кормит людей, то тогда в этом случае он в следующей жизни родится третьей категории. То есть его разум будет уже заточен на это. А если он в третьей категории прожил всю жизнь и всю жизнь не греб под себя, знаете, как суслик, вот, в щеки надувает, надувает постоянно. А он всю жизнь старался заботиться о людях. То есть деньги текли к нему, потому что это его природа. Он притягивает деньги, такой человек, он знает, как их делать. Вот у него есть природа на это, мы будем говорить попозже. Но при этом он не просто, ну как суслик, набивает себе щеки, потому что у него такая природа есть. Вот я могу набивать щеки себе, и набиваю, а вы дураки, потому что не набиваете. Вот. Это признак тупости, такое мышление. Если Бог тебе дает деньги, значит, тогда пытайся их распределять. Давать возможность людям быть счастливыми, используй для образования людей, для кормления нищих, для того, чтобы социальные какие-то проекты в стране делать, в которых страна нуждается и так далее. Есть куча возможностей задействовать деньги на то, чтобы Бог был рад в твоем сердце, и ты был счастлив в жизни. Именно для этого и нужна эта природа. Вот. Если человек, допустим, он решил заниматься благотворительной деятельностью какой-то и организовал клуб «Благость». То есть он организатор клуба «Благость». Он организует, управляет клубом «Благость». Или просто что-то организовал и делает эту организацию свою для того, чтобы все люди развивались. То есть он начал заниматься деятельностью организаторской на благо всех людей. Есть у него на это природа? Нет, просто он хочет это делать, потому что надо. Клуб блага же должен быть. Вот. И он это делает. Может, у него не сильно получается, но в следующей жизни он родится уже кем? Правителем. У него будет вторая природа. Вот, то есть, потому что он всю жизнь копил эту силу власти, организовывая помощь людям, и он рождается уже таким человеком компетентным. Вот как правитель выглядит. Маленький ребенок рождается, он еще грудной, еще не соображает, но он уже компетентный. Он такой смотрит на все. У него очень компетентный взгляд. Смотрит на всех и думает, так, есть порядок или нет здесь? Он маленький еще ребенок, он уже очень компетентный. Он смотрит компетентным взглядом. Значит, в прошлой жизни он был уже начальником. Вот, у него вторая природа. Или ребенок рождается, и он такой смотрит на всех и пытается понять, что за люди. Изучает всех внимательно, наблюдает со стороны за всеми, смотрит, что делают, изучает. Потом, когда начинает говорить, задает вопросы. Мама, почему этот дядя так себя ведет? Почему это то? Он во всем разбираться пытается. Это первая категория. Ребенок, когда рождается, он такой рождается, еще маленький, он такой... со всеми такой, дружит. Он уже со всеми дружит такой. Он душа общества, все его любят, целовать. Он такой, всех любит, со всеми дружит. Он еще маленький, ничего не соображает, но у него уже есть вот эта природа. Привлекать к себе людей и потом пользоваться ими. Потому что такого ребенка всегда будут лучше кормить, лучше он будет любимцем у всех. И в конце концов он будет как бы иметь достаток, этот ребенок. Но на уровне ребенка, допустим, вот представьте, два ребенка, один серьезный ребенок, а другой такой радостный. Радостного будут кормить в первую очередь грудью. Почему? Потому что он такой хороший. Вот. И он будет пользоваться. То есть у него будет больше достаток на уровне сиси. То есть он будет высасывать первым грудь, а тот, который руководитель, как бы, ну хорошо, совершай аскезу, если ты руководитель тогда. Будешь кушать вторым. Но руководитель иногда бьет кулаком по столу, начинает тарарать. Почему не я первый? Начинает тарарать, он в гневе. И тогда его первого кормят, потому что он добился власти своей силой. Вот. Таким образом все это происходит. Как бы. Но лучше, конечно, если руководитель по природе дает возможность сначала покушать людям третьей категории. Ну, то есть он как бы своему близнецу, ребенку уступает место, типа, ты такой счастливчик, только улыбаешься, ну и кушай первый, нет проблем, я потерплю. Это значит, что он настоящий руководитель, его будет уважать вот этот вот человек в третьей категории, он будет уважать его, он думает, он всегда серьезный человек, сиську не берет раньше, чем я, как бы серьезный человек, уважаемый человек. Сначала пускай все наедятся, а потом я буду есть, потому что я здесь старше. Вот. Ну, то есть он так вот воспринимает мир. Видите, есть разница уже с рождения. Это означает природа человека. Я к чему вам это все подвожу? К тому подвожу, что природа человека, она рождается в прошлой жизни, а может быть в позапрошлой. Чем выше начальник, тем больше жизни он уже занимался руководством. Ну, то есть, вот эта сама идея копится в человеке, понимаете? Природа копится в человеке. Если человек не развивался, не работал над собой никогда, то в нем копится вот желание что-то делать для своего удовольствия. Поэтому такой ребенок рождается, и он уже хочет как бы чем-то заняться. Ему надо, чтобы процесс ему организовали, и все. Вот, допустим, ему конструктор покупает, он опа! Все, кубики будем складывать. И он сидит, складывает, ему больше ничего не надо. Вот. Ребенок второй категории, ну, третьей категории, он поскладывал кубики, и дальше подходит к маме, вот у нее сложенные у него кубики, они в коняшку такие сложные. И он маме отдает коняшку для того, чтобы получить от нее что-то другое. Потому что ему недостаточно просто кубики складывать, ему надо обогащаться. И он обменивает коняшку с кубиками на печенье, допустим. И ест печенье потом, думает, о, я достиг своей цели. Потому что не просто коняшку, четвертая категория будет коняшку, потом дальше другого зверенка складывать, и он будет этим процессом будет доволен, а если ему захочется кушать, он будет орать, чтобы его накормили. Вот. Потому что когда человек рабочий и неудовлетворен, он просто кричит, бастовки устраивает. Даешь покушать! И все. Вот. Он по-другому не воспринимает. Но человек второй категории, он не будет орать, он придет и обменяет коняшку на печенку у мамы. Вот. Он маме что-то сделает приятное такое. И мама сама ему даст печенку. Зачем панику поднимать? Вот. Второй категории никогда не будет просить печенку. И если он делает, допустим, коняшку, то он делает коняшку, которая будет защищать родину. Ну, то есть у него предводитель, у него как бы все коняшки, это его армия. Вот, и он, когда кушать придет к маме, он придет и посмотрит на нее просто, где сися. Ну, то есть сися должна быть. То есть просить для него сисю, это ниже его достоинств. Потому что он родился для того, чтобы сися уже была. Он же старший, начальник. Вот, поэтому он смотрит на маму, и если она ему не дает сисю, то это ее проблемы. Потому что он с ней не будет дружить потом несколько дней. Вот, и она потом за это пострадает, как личность. Он ее накажет. Вот, поэтому всегда должен быть порядок у него. Сися должна быть вовремя. Все, вопросов не должно быть в этом никаких. Вот, видите разницу в поведении? А первой категории ребенок, он будет пытаться маме дать понять, что он хочет кушать. Он к маме поползет, как бы будет показывать, что ему сися нужна, там, типа вот так вот. И будет смиренно себя очень вести. Он вот так вот встанет перед мамой. Мама, пожалуйста, будь милостивой, дай мне сисю. Вот. То есть он дает возможность человеку вдохновиться, самому давать сисю. То есть он смирением своим берет вот эти минуты. Он голодный, но он терпит, он ждет, потому что он первой категории. Он надеется на разум людей, на разум. Ну что мама сама, даже не дура, должна догадаться, что я вообще-то уже голодный. Вот. Ну то есть у всех разное поведение. И не надо ждать чего-то другого, понимаете? Они все абсолютно разные, эти люди. У них разная природа. И почему она разная? Потому что они делали добрые дела в разных направлениях. Допустим, если вы... Ну, не то, что организовали клуб «Благость», а решили там, вот Олег Геннадьевич прочитал лекцию, и вы ее пересказываете. Вы говорите, вот так вот Олег Геннадьевич все говорит. И вы как бы начинаете пересказывать лекции, обсуждать их, у вас такая деятельность. То в следующей жизни вы родитесь уже первой категории, будете давать людям знания и развиваться в этом направлении. Ну, то есть, видите, мы с вами говорим сейчас о чем? О том, что категории человека, вот эти вот, просто человек, которому нравится что-то делать в жизни. Потом дальше человек, который, миссией которого является давать людям достаток. Миссией которого является давать людям социальное обустройство и защиту социальную. И миссия которого давать людям знания. Все эти категории три рождаются в результате служения людям в каком-то ключе в предыдущих жизнях. И чем сильнее человек служит в этих ключах в предыдущей жизни, тем сильнее в нем развита с рождения уже эта категория. Поймите, что это не поменять за одну жизнь. Это долгоиграющая пластинка. Вот, допустим, человек много жизней был, допустим, по природе бизнесменам. Какие качества с рождения выражены, ярко выражены он имеет? Первое качество — способность привлекать к себе людей, быть очень интересным человеком и способность дружить. Колоссально. Первое качество. Второе качество — способность понимать, где тренд. Ну, то есть, допустим, у нас, когда я был маленьким, один мальчик имел колоссальную способность понимать, где тренд. И он всем дарил марки. Ему марки нравились. И он всем дарил марки. Но почему-то потом как-то казалось, что у него марки самые лучшие и больше всего. Потому что когда он подарил, он тебя тоже что-то так в обнимочку попросит. Он с тобой сначала дружился, потом объяснял, что вот эти марки, которые у тебя лежат, они тебе не сильно нужны. Твоя как бы природа собирать вот эти марки. Чего ты вот эти собираешь? Давай вот эти собирай. И как бы те марки, которые имеют больший тренд, оказывались у него в результате. Все же остальные лопоухи, все дети. Вот. И как бы потом оказалось, что у него там вообще какой-то супер-пупер коллекция, которая уже там на выставках выигрывает. Вот. Хотя он ни одну марку не покупал. Он просто со всеми дружил, всех любил, всем дарил марки, вот, которые ему дарили до этого, и обменивал их на лучшие. Вот это природа бизнесмена. Он понимает просто, где фишка. И делает это так, что никто не заметит даже, что он себе больше получает, чем всем остальным. Теперь спрашивается, обман это или нет. Вот интересно знать, что Бог дает возможность этому человеку третьей категории обогащаться на других людях в каких-то пределах. И вот если он обогащается не в этих пределах, это называется жадностью и обманом, и разрушает его возможность обогащаться. Он может сесть в тюрьму или разориться, или люди перестанут верить в него и опасаться покупать у него товары или там в его игры играть. В общем, там есть грань. И эта грань всегда контролируется тем, куда идет добро. Понимаете, если человек вот этой третьей категории в конечном счете все делает для блага людей, то есть он людей развивает прежде всего, а не себя, то тогда в этом случае он будет бесконечно богатее и богатее становиться. Ему на себе на штаны тоже хватит, понимаете, да? Вот. Но если его как бы идея все-таки на себя направлена, то он постепенно потеряет свое благочестие третьей категории, его вот эта энергия. Откуда деньги-то у них берутся в третьей категории? Вот я оттуда и говорю. От того, что он очень может дружить сильно, сильно заботиться о людях может, сильно сдерживать свое слово. Вот если он сказал что-то, обязательно выполнит. Вот. Он может сильно понимать, чем заниматься лучше для того, чтобы была польза. Ну, то есть не мне, а людям вообще. Вот кто такой успешный бизнесмен? Он делает то, что сильно людям надо, поэтому у него сразу все покупают. У него есть это знание в сердце, что делать, что сейчас востребовано. Вот. У него есть способность дружить с людьми, чтобы ему помогали, сотрудничали. У него есть способность привлекать к себе внимание, поэтому, когда покупают у него товар, ему верят. У него есть способность продавать то, что нужно людям, заботиться о них в этом плане. Он не просто продает, а продает то, что принесет благо человеку, принесет счастье. И поэтому у него хочется покупать вновь и вновь. Создается поток людей. Такой человек очень любит людей по природе. Он когда видит людей, улыбается им. Вот, допустим, ну, простой пример. Допустим, продавщица хлеба просто, да? В один магазин заходишь, и она всегда улыбает. А какой хлеб вам? Вот этот, вот этот, вот. Давайте я вам выберу. А вот этот вот помягче. А может, вам сухарики нужны? Вы уже хотите худеть? Тогда вот этот. Вот. Ну, то есть она знает, что кому впихнуть. Вот, но при этом она не впихивает, она по-доброму просто дает людям то, что им надо, зная, что весь хлеб уйдет, потому что есть разные люди. Кому-то надо почерствее, кому-то потеплее, кому-то посвежее, кому-то по барабану. Поэтому она ему дает, что под руку попало. Вот. Ну, то есть все люди абсолютно разные. Косяк какой-нибудь пришел, ему можно черствый хлеб дать. Он потому что он не врубается, он просто пьяный. Вот. И он будет счастлив и черствому, что он не врубается. А если пришла такая дамочка, такая вся, ей потеплее надо, хлебушек, и подороже. Самый крутой, самый фирменный, самый теплый и самый свежий. Только для вас, в упаковочке. Смотрите, я взяла не сверху, а для вас специально взяла в том месте, где еще даже никто не смотрел на этот хлеб. Я думаю, Господи, всегда к тебе буду приходить. А другой женщине вообще этого не надо. Просто чуть-чуть тепленький, нормально. Ну, чуть-чуть мышка погрызла. Ничего страшного. Нормально. Тоже. Он знает этот человек, который имеет эту природу. кому что подходит. Мышка погрызла, значит, экологически чистый продукт. Вот, можно брать. А если бы был с химией, мышка бы и не стала есть даже. Вот. Ну, так яблоки иногда продают. Червивый, значит. Червивый, значит. Настоял натуральный, понимаешь? Вот. Ну, то есть, качество человека есть. Качество, понимаете? Он привлекает внимание, находит каждому товару своего потребителя, так сказать. Вот. Рождается второй категории человек. Вот он много-много жизней управлял людьми. Какие качества он приобретает от этого? Он эксперт. У него природа эксперта. Он во всем разбирается. Он все знает. Он такой крутой. Дальше. Храбрость. Ничего не боится никого. Может подраться с кем хочешь. Вот рождается ребенок второй категории. Он там, допустим, я видел мальчики, допустим, мальчик вот в детстве. Мальчик, допустим, 8 лет. Такой уже вырос, он подрос, и он, естественно, круче всех остальных. Он считается уже крутым среди шестилетних. Они уже его боятся. Ну и бывают такие мальчики шестилетние, которые восьмилетних не боятся. Он берет кирпич, этот шестилетний, говорит, не подходи, убью. И тот понимает, что с этим лучше не связаться, потому что у него нет тормозов. То есть у него природа храбрая очень. Он идет на восьмилетнего, десятилетнего с кирпичом пойдет. И с ним никто не будет связываться, потому что все понимают, что будут трупы. Только ничего хорошего. Поэтому как бы все отступают от него, он такой как бы, он бесстрашный. Это воин. Ну, то есть это мальчик, который был директором завода там или возглавлял армию в прошлой жизни. Ему нравится воевать вообще. Ему хлебом не корми, в атаку. То есть только заваруха где, он сразу вперед на коне. Ему хочется повоевать, посражаться со всеми. И даже когда ему по морде надают, ему нравится в синяках ходить. Он приятно, это как бы его стихия. Но ему нравится. Вот. Он всегда ободренный приходит. И таким людям второй категории им нравится, когда их ребенок в синяках пришел домой. Молодец, настоящий мужик, все. Садись кушать. Вот. Ну, то есть, это их семья, они все сражаются, и ребенок тоже весь такой, копоти. Вот. Когда вот проявлены как бы качества таких личностей, когда был такой один удивительный человек, Поддубный, ну, то есть, по-моему, Григорий Поддубный, Григорий его звали, по-моему. А Василий? Иван? Иван, да? Ага. Вот. И он, как вот в детстве, он когда, если подрался и убежал, его отец бил еще вдобавок и назад отправлял туда, где он дрался. Он должен был выиграть, победить всегда. Иначе домой не пускали просто. И он вырос, когда стал борцом. Он ни разу в жизни не проиграл, понимаете, у него... психике не было возможности проиграть. У него такой опции не стояло. А это же психическая сила все решает. Человек, когда ты очень силен психически, сильнее тебя, ты теряешь силы в борьбе. Ты не можешь быть сильнее его, потому что у него больше решимости, у него больше силы побеждать внутренней вот этой. Ну и это рождает силу побеждать и мышечную силу всю. То есть человек просто, он не может проигрывать просто по своей природе. Вот. Ну, то есть идея заключается в том, что... И когда его засудили неправильно, то есть он выиграл, но ему засудили, что он проиграл. Он вообще, у него крыша съехала. То есть он ничего не соображал в это время. Он потерял рассудок, потому что он не может проигрывать. Он не может проигрывать, даже если его обманывают. Вот. Ну, потом опять он пришел в себя. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что... Вот эта природа, допустим, руководителя, она состоит из многих аспектов. Например, следующий аспект – это способность быть заботливым, ну, то есть защищать людей. Нежелание, чтобы была какая-то несправедливость. Как бы он не терпит несправедливости, он против любой несправедливости. Он также очень эксперт в законах, он разбирается во всех законах, правильно, социально все поставлено или нет. Вот. Он также любит политику человека, вот, правитель по природе, ему он всегда интересуется политикой. И он политичен, он всегда достигает власти также с помощью отношений. он выстраивает со всеми отношения, для него важно, важно, чтобы была власть. Если нет власти, он не чувствует себя счастливым в этом месте, где он находится. Вот. Также он имеет очень глубокое представление о поведении вообще. Вот все, все, кстати, эти люди, всех трех категорий, они все эксперты в поведении. Вот человек, допустим, третьей категории, он в поведении очень пытается всегда быть душой компании. А человек второй категории, руководитель по природе, он в поведении всегда пытается доказать свою доблесть, превосходство и статусность. Вот. Ну, всегда как бы все должны понять, что я компетентный, сильный, старший, ответственный, важный человек. Ну, то есть так поведение человека себя ведет всегда. Вот. А второй категории люди также, они очень идейные по природе. Ну, то есть политрук Клочков там, ну, то есть идейные они. Ну, то есть у них есть принципы в жизни, они как бы, они всегда имеют какую-то партию, партийную линию какую-то. То есть у них есть, если вера, значит, моя вера. То есть они очень сильно как бы идейны в каком-то направлении. У них нет, без идеи такие люди не живут. Нужна какая-то идея для того, чтобы отдать свою жизнь, победить за что-то. За родину или за веру, или за батюшку-царя. Ну там у каждого своя идея. Вот. Даже по внешности они отличаются. Человек, допустим, четвертой категории, он внешне очень увлеченный такой человек. Второй категория, третья категория, они внешне красивые, привлекательные такие люди, такие, как бы к себе привлекают внимание. А третьей категории тоже красивые, но их красота — это красота власти такая. Властная такая красота. Властные люди. Вот. Первой категории они мудрые. Они красивы мудростью своей. Первой категории люди рождаются, у них тоже есть качества определенные. Способность не вовлекаться в процессы, на все смотреть со стороны. Следующее качество – смирение. Способность уважать старших. Послушание, смирение к старшим. Тяга к знанию. Сильное желание постичь, понять, как все происходит глубже. Разобраться во всем. Дальше. Понимание категорий вот этих людей. Старший, младший, равный, очень глубокое. И отношение правильное к этим категориям. Аскетизм. Вот, допустим, аскетизм у второй категории дает храбрость. Аскетизм у первой, у третьей категории дает желание обогащения, то есть они на это на все согласны, лишь бы добиться своего. А аскетизм у первой категории – это желание знания. То есть человек совершает аскез с целью постижения мира этого. Он пытается разобраться во всем, изучает, как устроен этот мир. Отличительным качеством первой категории является способность прощать. Вот, допустим, третьей категории бизнесмен, он прощает только внешне. Он прощает для того, чтобы с этим не связываться с человеком. Все, как бы. Он его стер в порошок. То есть этот человек не существует рядом уже. Вот. Человек второй категории прощает, если ты готов ему подчиниться. Или с ним быть в одной команде. Тогда он прощает. По-другому простить не может. Человек первой категории прощает всегда. Понимаете, он любого человека может простить. То есть способность прощать любого человека – это и признак именно первой категории, ученого человека. То есть его природа, если он не может простить, значит, это не проявленная, не развитая первая категория. Развитая первая категория означает способность прощать, принимать любого человека, давать ему возможность развиваться. Люди первой категории должны стремиться к Богу. Вот все остальные категории, в принципе, тоже должны, но если первой категории человек не стремится к Богу, то он ну, не полностью первой категории, потому что бывают ученые, они как бы там наукой занимаются, но они при этом атеисты. Это значит, что они не развиты по первой категории, потому что у них нет глубокого представления о мире, об этом мире. Атеизм означает ограниченное восприятие мира. Человек видит только поверхность. И так далее. То есть мы говорим с вами о том, что с прошлой жизни у человека может быть больше или меньше вот этих качеств. И это уже поменять очень сложно. Поэтому статус человека по своей категории человек приобретает с прошлых жизней уже. Ну то есть, понимаете, вот допустим, какого уровня я буду руководитель? Некоторые люди думают, что уровень руководителя зависит от того, как ты натренировался. Вот если ты, допустим, прошел какой-то тренинг, это для лохов, кстати, эти тренинги проводят, высшего руководства, тренинг высшего руководства. Ты прошел тренинг, и все, можешь заниматься высшим руководством. Полная бредятина. Потому что высшим руководством человек может заниматься только в том случае, если он рожден с качествами такими. И чаще всего люди с такими качествами рождаются где? В семьях дипломатов, в семьях правителей серьезных. Это не значит, что человек, который рожден в семье правителя серьезного, будет потом серьезным правителем. Это не значит. Но именно это значит, что иногда в семьях серьезных правителей рождаются люди с высокими качествами правителя. Понятно, да? То есть раньше в древней культуре всегда в семье правителя рождался только ребенок-правитель по качествам. Но сейчас из-за того, что у нас больше грехов в жизни, часто правитель получает наказание. Наказание ребенка не своей природы. И поэтому наказаны, поэтому ребенок считает, что он, если папа директор завода, я тоже могу быть. Но такой директор завода, который не имеет качеств, естественно, теряет потом в жизни все. Нужны качества. Качества, могут ли быть качества очень сильного правителя высшего эшелона? У человека в семье простого рабочего могут быть, но это исключение. И этому простому рабочему такой ребенок дается как высшая награда за его характер, за его деятельность. То есть человек простой рабочий, но в его семье рождается правитель. Такое может быть тоже. Но это очень сильно большое исключение. Вот если правитель рождается в семье правителя, это нормально. Это обычное дело. Иногда в семье правителя рождается не правитель, это наказание. А если в семье простого человека рождается ученый, допустим, или правитель, или хороший бизнесмен, это является сильной наградой человека за его качество. Теперь идем дальше. Допустим, какая у меня категория? Понимаете, если вы, вот сейчас вы занимаетесь тем, что вы работаете над собой, то, скорее всего, у вас одна из трех верхних. Или первая, или вторая, или третья. И некоторые говорят, люди, что бывают смешанные категории. Это полный бред. Этот бред исходит из незнания, как развивается человек. Мы об этом поговорим сегодня обязательно чуть попозже. Итак, я просто хочу эти мифы развеять о том, что бывают смешанные категории. Бывают просто недоделанные категории. Так же, как не бывает смешанных полов, так не бывает смешанных категорий, вот этих трех верхних. Понимаете, если человек просто работает и не парится в жизни, он просто занимается любимым делом. У него нет ответственности перед обществом. Это значит, что он четвертой категории. Но почему он четвертой категории? Потому что он не хочет дальше. Понимаете, вот это и есть четвертая категория. Но если человек хочет дальше, он хочет развиваться, хочет брать ответственность, значит, у него уже в этой жизни не четвертая категория. Потому что четвертая означает, идеи нет отвечать за что-то. Идея есть, хочется отвечать за что-то, значит, уже не четвертая. Значит, человек лидер по природе. То есть четвертая категория означает не лидер. Лидер по природе означает, берет на себя больше, чем просто работать для себя. То есть человек хочет помогать, заботиться, что-то делать для других. Это значит, что он уже имеет качество одной из трех этих категорий. Просто какие качества, это определяется по твоей цели, чего ты хочешь. Если ты хочешь людям давать достаток, значит, у тебя третья категория. Если ты хочешь больше всего в жизни навести порядок, чтобы все правильно было, чтобы люди получали защиту социальную, чтобы в обществе был вот этот вот как бы, ну, правильно все организовано, и мир, и порядок, тогда у тебя вторая категория. А если ты больше всего хочешь давать людям знания, получать знания, ну, другими словами, если ты считаешь, что знание спасет мир, только знание спасет мир, ты первой категории. Если порядок, законодательная, правильная власть, ты беспокоишься о власти, ты говоришь, у нас неправильная власть, тебе важен порядок, чтобы все правильно было, законы какие важны, чтобы тебе было, ты второй категории. Если ты говоришь, да ладно, власть, это там законы, главное, чтобы деньги были, чтобы достаток был, чтобы все были сыты, одеты, вот, и идешь кормить бездомных, значит, ты третьей категории. А если тебе главное, чтобы никто не трогал, отстаньте от меня, дайте мне нормально работу вообще, чего вы ко мне пристали? Какая категория? Хочу просто работать. Вот, четвертая категория. Теперь, смотрите, специальности не относятся к этим категориям, но они имеют какую-то склонность. Вот, допустим, врач, взять врач. Человек любит быть врачом. Четвертая категория. Человек хочет не просто работать врачом, а торговать лекарствами, обогатиться как-то на этом. Третья категория. Человек руководит больницей. Или он как врач ведет, как наставник врач, старший врач какой-то. Это вторая категория. И первая категория, это когда врач не просто лечит людей, а дает людям знания. Он пытается поменять их жизнь. Это первая категория. Видите, но само по себе специальность врача предусматривает, предрасполагает, что ты должен давать людям знания. Иначе что ты за врач? Вот. Поэтому специальность врача, она как бы стремится к первой категории. Она относится к ней в какой-то степени. Но это значит, что врачи, все врачи, они должны быть первой категорией. Точно так же специальность священника, допустим. Один священник, он как бы, просто ему нравится вот быть священником и все. Это четвертая категория. Другой священник, он хочет, чтобы храм процветал, чтобы монахи жили нормально, он постоянно об этом заботится. Ему нужно привлекать деньги в храм, он собирает пожертвования там и так далее. Сад садит в храме, чтобы были яблоки, там груши, и коров заводит там, организует пекарню. Этот священник находится в третьей категории, хоть он и священник. Вот другой священник, настоятель монастыря, то есть он руководит всем, но хотя он священник, у него сан священник. И следующий священник, это священник, который изучает, как правильно жить, дает людям проповеди. И если говорить о священнике, то напрашивается сама идея быть священником к первой категории. Но это не значит, что если у тебя есть ряса, то ты первой категории, как личность. Понимаете, да? Все зависит от того, к чему ты стремишься в жизни. Если ты стремишься людям давать знания, ты первая категория. Стремишься управлять, второй. Стремишься содержать храм, третий. Стремишься просто, чтобы вот так жить, как священник. Не нравится так жить, как священник. И что скажут, то и буду делать. Вот ты четвертая, значит, категория. Мы с вами что разобрали сейчас? Специальность не указывает на категорию, но подмигивает ей. Ну, то есть, если ты, допустим, милиционер, то, скорее всего, ты второй категории. Ну, то есть, милиционер означает власть уже, понимаете? Подмигивает как бы эта специальность. Но бывает человек даже у власти, допустим, он депутат Госдумы, допустим. Ну, чем он занимается? Постоянно старается накормить людей. То есть, у него даже должность там депутатская. Какая? Заботиться о том, чтобы была благотворительность в стране. Допустим, то он имеет, скорее всего, качество третьей категории. А если у тебя должность во власти организовать закон и порядок, тогда ты второй. А если у тебя должность во власти связана с тем, чтобы науку организовать, научный процесс, то, может быть, ты и первая категория. Может быть, ты организатор по природе, а может быть, ученый. Такое тоже может быть. запомнили, что вот эти три категории проявленные, это значит, что ты в прошлых жизнях уже впахался в это во все. Ну, то есть и проявленность, сила проявленности не меняется за одну жизнь. Понимаете, ты не можешь по природе, если ты как бы солдафон, то ты не можешь дорасти до генерала. Человек какой до генерала дорастает? С самого начала, будучи солдатом, он уже имеет генеральские качества. И поэтому высшее командование видит его и продвигает, потому что знает, что у него есть задатки на генерала. Он обладает такими качествами с рождения, его благочестия хватает, чтобы быть генералом. Некоторые люди думают, что можно вот, служить, дорастешь до генерала. Да ничего подобного. Это невозможно сделать. Потому что качество человека развивается очень медленно, много жизней. Один человек ко мне подошел, говорит: Олег Геннадьевич, как стать популярным лектором? Что, в Фейсбуке там развиваться? Где? В Инстаграме? Ну, подскажите, как вы людям нахлобучиваете, чтобы вот быть популярным лектором? Я говорю, да нигде не развивался, ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме. Есть, конечно, люди, которые вот этим занимаются, помогают мне в этом, я им очень благодарен. Но я лично просто читал лекции, давал людям знания. А почему такой популярный? Ну, это надо посмотреть в моей прошлой жизни. Там ответ. Ну, то есть в этой жизни нет этого ответа, потому что кто-то и хочет, но у него не получается. Или, допустим, я когда бальными танцами занимался, я не мог танцевать очень хорошо. Где-то там ноту не дослышал, где-то то. Или когда я пою, допустим, там, я иногда сам пою, да? Вот. Все понимают, что Олег Геннадьевич прикалывается, потому что, ну, из певец из меня никакой. Ну, то есть я там... Когда я это, ну, в школе пение занимался, пением, мне учительница пения, она говорит: Олег, я тебе 4 ставлю по пению. Но у меня к тебе просьба, ты никогда нигде не пой. Вот, как бы она мне 4 поставила, просто потому что я хороший человек. Не потому что я хорошо пел там в школе. Ну, а как я пел, примерно вот так вот. Ну, то есть... Папа у Васиселя математики учится, папа за Васю. То есть я думал, что чем громче, тем лучше. Ну, то есть мне казалось, вот громко, когда поешь, значит красиво. Вот. То есть я так пел в детстве. Ну, сейчас примерно так же, чуть-чуть, наверное, поменялось все. Ну, то есть идея заключается в том, что я как бы Муслим Магомаев никогда не стану, понимаете? Потому что для этого нужно иметь благочестие, то есть нужно родиться таким человеком. Нужно петь вот много жизней, чтобы допеться до Муслима Магомаева. Это невозможно, понимаете? Он талантливейший человек. Вот. Понятно, да? То есть некоторые говорят, как развивать свою природу. Делай добрые дела. Какой ты статус в обществе получишь, согласно своей природе. Какой получишь, такой получишь. Вот если ты как бы можешь развиться на руководителя среднего звена, значит, это есть у тебя внутри уже, где-то внутри есть. На руководителя низшего звена довольствуйте тем, что Бог дал. Можешь развиться до руководителя высшего звена, ты уже сразу будешь в этой команде. Как определить, на каком я уровне? По общению. Вот если к тебе генералы тянутся, значит, ты руководитель высокого звена. Ну, ты можешь дружить с генералами. Вот, допустим, я в школе, вот, ну, как бы в институте, без ложной скромности, у меня ее никогда не было. Вот, я как бы... Жена мне говорит, у тебя скромности никогда не было. Вот, я согласен. Но я в институте дружил с завкафедрой. Это мой был друг. И у меня вообще был кружок эзотерический. Туда ходило 3 профессора. На 4-м курсе у меня был кружок эзотерический. Вот. Ну, то есть, как бы, вот так вот примерно все начиналось. Не то, что как вы развивались как лектор. Я не помню. Я когда начал лекции читать, у меня сразу много людей начало ходить. У меня не было такого, что у меня сначала один человек пришел на лекцию, потом 2. У меня сразу много начало ходить, и все. Но когда я бальными танцами занимался, сколько я не выступал, у меня никакого толку от меня не было. Я всегда был на нижних результатах. Вот. И со мной вообще сложно было кому-то танцевать, потому что я на ногу мог наступить там. Ну, всякое бывало. Вот, поэтому как бы вот так вот. как есть, так есть. Ну, то есть у каждого человека есть свои какие-то заслуги в чем-то. Надо это найти, обнаружить. Но насколько их много, никто не знает. Это все зависит от твоего развития, как ты развивался в прошлом, что ты делал в прошлых жизнях. Поэтому, если вы хотите какую-то категорию развивать в себе, развивайте сейчас для следующей жизни. Это надолго, понимаете? Это долгоиграющая пластинка. Давайте теперь вот о чем поговорим. То есть мы с вами говорили вчера на прошлой лекции, что есть определенный путь до того момента, когда ты уже можешь быть действующим, можешь работать, да? И вот когда ты можешь уже работать, ты должен дойти до этого. Мы вчера весь день говорили. Если ты думаешь, что ты уже дошел, и у тебя не получается работать, то еще раз попробуй пройти этот путь опять, потому что, наверное, ты чего-то недопонимаешь. Обращаю вас ко вчерашней лекции. Если вы уже можете легко работать, значит, вы развились до этой стадии. И на этой стадии есть 4 уровня. Первый уровень называется хобби. Что это за уровень? Что это за хобби такое? Это значит, что человеку нравится работать, понимаете, нравится. Но ему нравится работать, делать только то, что ему нравится. Вот, допустим, приведу пример. Человек по природе, допустим, руководитель. У нас это пример конкретный, который у нас был. Отличный парень, все, классно. Берем на работу. Он руководитель по природе. Но ему нравится проводить собрания и воспитывать подчиненных. Вот такая у него природа. Это не природа, кстати, это означает стадия хобби. Мы ему говорим, отлично, собрание проводи, но надо написать должностные инструкции людям, надо следить за ними, как они выполняют свой труд. Иначе ты тогда не полностью руководитель. Мы ему дали хорошую зарплату, он только собрание проводит, а все остальное не делает. И как мы не пытались его к этому приучить, ничего не получается. В конце концов он сказал, давайте я буду собрание проводить, а вы на то, чтобы должностные инструкции писать и на то, чтобы следить, кто как работает, найдите еще одного человека. Мы говорим, извини, брат, у нас столько денег нет, чтобы на каждый стул находить еще одного человека. Вот у нас есть должность руководителя, мы ее будем искать, а тебе дарим весь мир. Почему? Потому что человек на стадии хобби не может нормально работать. Вот такой, допустим, пример. И он будет бегать из одного места в другое. Ему всегда будут говорить «ворот, поворот», и он до конца не будет понимать, почему его выгоняют. А причина только одна. Он хорошо может делать только часть работы, потому что он делает только то, что ему нравится. Все остальное, не может он это делать, не может просто, не приставайте. А если делать, то он сильно напрягается, у него дымится крыша. Почему? Потому что он на такой стадии находится. Вот он, допустим, рисует картину. Он какую картину рисует? Ту, которая ему нравится. И он ее на продажу несет, почти никто не покупает. Один человек примерно такой же, как он. Подходит, вау, какая красивая картина. И покупает ее. Но это через год произойдет. Почему? Потому что большинство людей не нравится. Он рисует для себя картины, этот человек. Или он, допустим, у него, допустим, прическа какая-то, ему понравилась, он парикмахер, но ему нравится прическа «Озеро в камышах», допустим. И он всем эту прическу, то лысину посередине делает, и всем такую прическу делает, потому что у него «Озеро в камышах», ему нравится как бы. Но людям не нравится такая прическа, и никто к нему стричься не ходит, потому что у него свое представление о том, как волосы должны лежать. Понимаете, человек говорит, мне вот так надо подстричься, понимаешь? У меня как бы не озеро в кашах, а у меня плац, прическа, плац, понимаешь? То есть у меня лысина спереди. Вот, поэтому вот мне подстриги вот так вот. Вот. Вот так. Он не может, но только озеро в камышах может. Или он научился, вот ему нравится вот этот горшок. И он все равно, он тебе как бы не делал горшок. Но когда ты смотришь, все равно чуть-чуть горшок. Вроде бы ты не просил, но чуть-чуть горшок все равно. Ну, сейчас так модно, простите. Вот. Это означает, что он парикмахер, но находится на первой стадии, стадии хобби. Ну, то есть он все равно будет стричь так, как он любит, ему нравится. Ему кажется, ты тупой, не понимаешь, как тебе лучше. Вот я понимаю, а ты не понимаешь. Да значит, он на стадии хобби находится, он не способен понять потребности других людей. Его сознание очень суженное. И он может делать только то, что ему нравится. Вот, допустим, я беру людей подбирать, допустим, там травы, да, ну, почувствовать. У меня ученики учатся почувствовать. И когда человек говорит, я почувствовал, вот это ему подходит. Скорее всего, на 90% человек почувствовал то, что подходит ему. То есть он подбирает себе. И врачи на этой стадии. Допустим, если врач читает лекцию, он говорит, огурцы – самая лучшая вообще пища. Вот, надо лечиться всем только огурцами, это вообще все. Лечить сердце огурцами, лечить давление огурцами, кожу огурцами, все огурцами. Только Гербалайф вам поможет. Это значит, что этот человек находится на первой стадии, это стадия хобби. И подходят эти огурцы прежде всего ему самому. То есть он на чем опирается, на что опирается, что огурцы всех лечат. Он опирается на то, что ему помогает. Вот. А всех остальных людей он еще не видит, он видит только себя. Поэтому он всем советует огурцы. Если ему говорят, мне огурцы что-то не подошли, я ем, у меня понос. Он говорит, вы дозу не подобрали правильную. Давайте вам подберем дозу. Огурцы должны помогать всем по-любому. И он человека задолбает до тех пор, пока человек думает, я просто не пойду к нему дальше советоваться. Я тихонечко не буду есть огурцы, пускай он об этом не знает. Потому что этот человек никогда не поверит, что огурцы могут не помочь. Вот, понимаете? Это первая стадия развития врача, то есть у него глаза квадратные, он всем пихает Гербалайф. Или там еще коралловый клуб. Вот, ну то есть что-нибудь надо пихать. Вот, всем подходит. Это совершенство жизни, коралловый клуб, совершенство жизни. Это не значит, что коралловый клуб не лечит, но он кому-то подходит, кому-то нет. Я разок менеджер кораллового клуба, пришли ко мне в гости. Ну, они слушают мои лекции. Я собрал их всех, посадил. Говорю, давайте возьмем какой продукт там. Они мне говорят, ну вот это вот коралловый порошок вот для иммунитета. Хорошо. Я беру, ставлю на руку, говорю, вам подходит. Он, о, мне лучше, у меня тонус головы. Говорю, вам не подходит, ставлю. О, у меня башка напряглась. А я думал, всем подходит. Понимаете, вот это называется, что люди находятся на стадии хобби. Они думают, что все подходит всем. Главное, что меня воткнуло, и остальное все уже автоматически. На этой стадии человек очень энтузиастичен в том, чтобы найти какую работу, которая мне нравится. И он поэтому активно ищет то, что мне нравится. Ищет, 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 и найти не может. Потому что везде свои нюансы. Там не то, это вот не то, там то, не то. Ну, что-то как-то не могу в этом мире найти работу, которая мне подходит. Вот. И он в основном сидит дома, работает жена, вот, а он ищет работу. Ходит. Почему он ищет работу? Потому что он находится на первой стадии развития. Стадия называется хобби. Что делать? Надо развиваться как личность. И в чем развиваться? Я сейчас скажу. Чтобы перейти на следующую стадию, человек должен не только любить работать, он должен также полюбить работать так, как надо, не мне. И поэтому, чтобы перейти на следующую стадию, всегда нужен какой-то подвиг, какая-то аскеза. Вот для человека, чтобы перейти на вторую стадию, где вообще, как бы на второй, запомните, первая стадия – это пустота. Стадия хобби – это можно делать только в свободное от работы время. Вот ты, допустим, если тебе нравится машину ремонтировать, ну сиди себе в гараже, когда ты работу закончил, ты будешь отдыхать в это время. На стадии хобби люди отдыхают. Вы пытаетесь понять, почему люди остаются без работы? Потому что они на работе хотят отдыхать. На работе отдыхать невозможно. На работе надо совершать аскезы, и есть только разные варианты. Или ты совершаешь аскезы на благо других, и тогда ты действуешь по своей природе, или ты совершаешь аскезы для того, чтобы деньги зарабатывать, ты находишься на стадии способности развития, или ты совершаешь аскезы для того, чтобы научить других. Значит, ты на самом высоком уровне находишься на работе. Все. Если ты хочешь на работе отдыхать, значит, ты работу себе не найдешь. Будешь на работу устраиваться временно и потом ее менять. Понятно, да? Ты находишься на стадии хобби, и ты там никому не нужен. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому он неуловимый. Вот. Понятно, да? Итак, как перейти на следующую стадию? Начать зарабатывать деньги. Вот надоело уже бегать с одной работы на другую. Как начать зарабатывать деньги? Для этого мужчине нужно найти себе работу, где считают люди, что он полезен. Вот поищи, поизучай, посмотри. Вот здесь говорит, слушай, работай у нас, ты нам полезен. Вот у тебя получается продажи делать, у тебя получается мешки кидать. Тебе как бы не очень как бы это все, но говорят, полезен. И вот на этом месте попробуй побыть несколько лет. Зачем? Сейчас объясню. Для того, чтобы тебе понравилось работать не для себя. Вот это и есть включение, просто включение во вторую стадию развития деятельности. Включение, понимаете, происходит у мужчин за пару лет. То есть надо что, к чему прийти, чтобы ты работал и тебе хорошо. Просто потому, что всем нравится, что ты делаешь, приносишь пользу. Но при этом внутри ты понимаешь, что это не твоя деятельность. Почему? Потому что денежек недостаточно много. Вот смотрите, очень важно понять, когда тебе нравится делать людям что-то, но ты чувствуешь, что это ты не такой эффективный, значит, ищи дальше, очень скоро ты найдешь. Но самое главное, чтобы тебе понравилось. Вот приведу такой пример. Если ты пошел воевать, вот воевать пошел, да, но тебе воевать не нравится, ты никогда не поймешь, как тебе воевать? То ли из пушки стрелять, то ли из автомата, то ли в танке сидеть. Ты не поймешь, потому что тебе воевать не нравится. Для того, чтобы понять, где тебе воевать, сначала надо, чтобы понравилось воевать. Запомнили, да, принцип? Вот точно так же и здесь. Когда тебе нравится просто приносить пользу своим трудом людям, вот тебе нравится где-то работать, потому что это людям полезно. Вот тебе это понравилось? На этом уровне ты начинаешь потихоньку искать, где ты более эффективен. И ты нащупаешь это, быстро нащупаешь. Несколько раз сменишь работу, и ты поймешь, вот здесь я более эффективен, и больше менять ничего не будешь. И ты уже утвердился на второй стадии, которая называется «работать по способностям». Что значит работать по способностям? Чем отличают способности от природы человека? Вот внимательно попытайтесь это понять. Если хобби находится в чувствах, что такое чувство? Это то, что нравится, вкусно. Вот, допустим, когда мороженку ешь, чему нравится мороженка? Мороженка нравится чувством. Запомнили? Она ни уму, ни разуму нравится, просто чувством. Все. Точно так же уму то, что нравится, это называется способности. Вот там, где просто нравится работать, допустим, это чувственный уровень, это уровень хобби. Есть умственная платформа. Умственная платформа означает способности. Вот, допустим, у человека способности руководить. Но природа его, допустим, быть ученым. Такое может быть. Вот здесь и как раз смесь получается. Спрашиваю, почему бывает смешанный природ? Смешанных природ не бывает. Бывают способности, а бывает природа. Чем отличаются? Вот когда, допустим, у вас способности руководить, вы никогда не сможете руководить на благо людей. Вы всегда это будете делать для своего собственного блага. Поняли, да? Это называется способность, потому что эта энергия находится в уме, а не в разуме. В уме бывают способности руководить? Бывают. Ум, потому что он копирует разум. То есть ум, в уме есть качества вот эти вот, похожие на качество разума. Но при этом в нем нет бескорыстия. Ум всегда корыстен, запомните. Поэтому, допустим, у человека есть способности торговать. Он может уболтать там кому-то продать, но он не сможет быть настоящим торговцем, который будет продавать очень много и будет испытывать счастье от этого, и будет это делать на благо других людей. Почему? Потому что он не может торговать бескорыстно. Он может только корыстно. У него есть способности впихивать товар. Все. Больше у него нет никаких других способностей. Но если у человека третья категория, он может это сделать миссией своей жизни и стать самым Мамонтов, который там создал большой театр своей деятельностью там, и занимаясь торговлей, обладал колоссальной возможностью. Там целая железная дорога, сеть железных дорог была его собственностью. Понимаете, это уникальный такой случай. Вот. Но он был очень меценатом серьезным, обладал огромными качествами торговца. Он всегда сдерживал свое слово, очень любил помогать стране там, и так далее. Был меценатом по природе. Ну, то есть, другими словами, второй уровень развития человека – это уровень способностей. И как, чем он отличается от вот этих четырех категорий? Да ничем. Способности могут быть где угодно. Например, по способностям человек может читать лекции, по способностям может торговать, по способностям человек может просто любимое дело делать, по способностям человек может быть руководителем. Но чем отличается его деятельность и как он чувствует себя в этой ситуации, я вам объясню. Если человек действует не по своей природе, а по способностям, то у него есть особенность в деятельности определенная. Он в деятельности эффективен, людям нравится, зарабатывает большие деньги, но душевного удовлетворения не получает. Почему? Потому что он не может в этой деятельности быть бескорыстным. Вот это единственное отличие. Нет душевного удовлетворения. Душевное удовлетворение бывает только от бескорыстия. Запомните, если ты в деятельности не можешь быть бескорыстным, то тогда эта деятельность не твоя природа. Вы скажете, как бескорыстный? Ну, при чем тут бескорыстие? Вы скажете, вот врач, если он бескорыстный, он же без штанов останется. Попытайтесь получить в своем сердце разницу между желанием денег и получением денег. Вот, допустим, если я врач, работаю на какую-то зарплату и просто хочу вылечить людей, неужели в этом случае мне не дадут зарплату? Вот подумайте, это логично или нет? Неужели дают зарплату только тем, у кого слюни по поводу нее текут? Неужели просто человеку, который работает где-то по договоренности и просто вкладывается в свой труд, забыл про то, что ему надо деньги за это получить? Неужели он денег не получит? Конечно, получит. Еще больше, потому что всем нравится с ним работать. Вот представляете, человек работает постоянно мной, дайте денег. Постоянно думает о деньгах. Начальник его видит, у него пот течет. Почему? Потому что он тянет с него силы. Деньги – это сила. Вот. И такой человек приносит беспокойство, которое действует по своим способностям, постоянно хочет денег. И он напрягает. Но человек, когда действует по природе, он не напрягает. Ему хочется давать деньги, потому что он не думает о них. Он постоянно помогает. Ему хочется премию давать, еще что-то там, подарки какие-то. Почему? Потому что он душа коллектива. У него он делает на благо других, не думает о деньгах. Он стал выше денег уже, этот человек. Итак, смотрите. Вы хотите... Допустим, говорит, Олег Геннадьевич, я устала действовать по способностям. Вот я работаю, у меня много денег, а мне хочется для души. Вы с помощью работы, вот своей работы, для души не достигнете. Для того, чтобы перескочить на третью ступень развития деятельности, для этого нужно отойти от деятельности и в свободное время начать заниматься самосовершенствованием. И в тот момент, когда вы достигнете чувства, что есть Бог, когда вы саму идею святости и бескорыстия почувствуйте в своем сердце, что это существует в этом мире, вот эта удивительная вещь бескорыстия, что можно все делать просто потому, что, чтобы помогать другим. Когда у человека нет этого чувства внутри, запомните. Это чувство не наше, оно принадлежит только Богу. Человек по своей природе всегда корыстен. Но если человек подчиняет себя Богу, он уже может верить в Бога, он может ему молиться, у него есть наставник. У него есть миссия в жизни, которая приходит от наставника. Миссия не бывает без наставника. Тогда в этом случае этот человек начинает гореть этой идеей бескорыстия в сердце. И постепенно, не сразу, эта идея приходит в его деятельность. И здесь может быть только два варианта. Первый вариант. Человек, допустим, работал руководителем, но он всегда хотел власти, денег, подчинения, чтобы всех гнобить. И вдруг произошло чудо. Он так сильно полюбил Бога, что его сердце очистилось от корысти, и теперь он хочет быть руководителем только для того, чтобы заботиться о людях. Ему больше нет никакой идеи. Это значит, что этот руководитель имел природу руководителя с самого начала. И просто очистился и перещелкнулся на третий уровень. Он обрел свою природу. До этого он не знал свою природу. Но теперь он понял, что он природа руководителя, хотя он работал все время руководителем. Но он Это делать с позиции ума, а не с позиции разума. Теперь, если человек перещелкнулся на свой, на уровень своей природы, он теперь может бескорыстно действовать, но он понял при этом, что вот этой деятельностью конкретной бескорыстно он заниматься не будет, потому что он считает, что это ему не подходит. Допустим, он всю жизнь занимался торговлем, и он понял, что бескорыстно он может только руководить людьми или давать людям знания. И это значит, что в нем есть способности торговать, и при этом природа его первой категории или второй, но способности третьей категории. Понимаете? То есть может быть и так, когда человек переходит на третий уровень развития личности, это всегда кризис, в который ты не знаешь, что дальше будет. Может, ты останешься в своей специальности, а может, ты ее резко поменяешь. Но переход на третью категорию, Бог всегда в этом случае испытывает человека. Как он испытывает, я вам объясню. Ну, допустим, ты работал руководителем. Ты переходишь на третью категорию. Как ты будешь испытываем? Ты будешь испытуем властью и деньгами. Ну, то есть ты перешел на уровень своей природы, ты руководишь ради идеи. Многие люди от тебя уйдут. Ты потеряешь деньги, потеряешь людей, но сохранишь идею. Самые лучшие люди останутся вокруг тебя. Ты будешь жить ради какой-то высокой идеи, и вокруг тебя окружат идейные люди. То есть что ты получаешь? Счастье в труде. Ты счастлив, у тебя миссия, ты трудишься, тебе классно. Но что ты теряешь? Ты теряешь тех людей, которые не вписываются в поворот. Они не смогут так жить. Они могут жить только на уровне вот это понимание «деньги, товар, деньги». То есть они не могут жить вот в этом бескорыстном поле, пространстве. А они уйдут от тебя, эти люди. Ну, то есть, другими словами, всегда закон такой. Когда человек переходит на третью категорию, он всегда теряет. Он теряет деньги или власть, или влияние, возможности. Всегда теряет сначала. Сначала. Чтобы потом сильно приобрести. Запомните, это как вот ядро, допустим, обогащение урана. Нужно очень-очень очистить сильно, и тогда только ядерный взрыв произойдет, иначе его не будет. Поэтому надо очищать, очищать, очищать уран, пока он не станет очень чистым. Обогащенный такой уран, чистый очень, означает способный взорваться. Вот так и человек тоже. Он как бы, он очищается, и когда он полностью бескорыстным становится, его окружают такие люди, с которыми можно просто свернуть гору, понимаете? Это так было у Александра Македонского. Вот у него он был бескорыстный правитель, как воин. Он искренне сражался на благо Родины, на благо народа, на благо людей, за Бога. Ну, то есть он был развитым лидером, понимаете? И вокруг него осталась всего 40-тысячная армия абсолютно преданных ему воинов, безбашенных, которые готовы были в любой момент отдать за него свою жизнь. Легко, радостно, без проблем. Понимаете, вот эта 40-тысячная армия, когда начала сражаться с Дарием, Дарий — это правитель, у которого была 350-тысячная армия наемников, людей, которые сражались за деньги. Чувствуете разницу? Сражаться за родину и за своего правителя, за Александра Македонского, или сражаться за деньги. И вот эта вот 40-тысячная армия, представляете, это во сколько там? 8 раз меньше. Представьте, 8 против 1 дерутся. Какие шансы у одного этого? Вот эта 40-тысячная армия выстраивается клином. И прямо там, где Дарий, вот этот царь, Александр Македонский впереди, с несколькими храбрыми воинами. И он туда, этим клином туда вперед, понеслась. Вот. Проходит полчаса, и они уже возле Дария. А он не может отступать, потому что он предводитель. Все смотрят на него. Если он начинает отступать, значит, все войско деморализовано. Потому что они же все за деньги работают. Зачем жизнь это просто так терять? Кто им платить будет? Вот. Ну и что произошло? То есть они этого Дария, он как бы Александр Македонский копье в него бросил. Чуть-чуть не попал, кстати, она там вовремя увернулся там. Вот. И Дарий испугался, и Дрополя. Они за ним, Александр Македонский, с кучкой, как бы, небольшой кучкой там солдат, за Дарием в погоню. А все остальные на эту армию. 40 тысяч против 350. И те все в разные стороны. Почему? Потому что нет смысла сражаться. У них нет мотива. Они стали деморализованы полностью. И так произошел разгром вот этой огромной армии, бесконечной. Вот. Горской каких-то храбрых воинов. Почему? Потому что уровень развития другой. Это уже на третьем, те на третьем, эти на втором. Эти от ума, умственная платформа. Они ради денег сражались, а те сражались ради идеи. Более высокий уровень. Означает маленький объем, большая мощность. Ну, то есть, может быть, ты потерял половину коллектива, когда перешел на третий уровень, но зато эта оставшаяся команда сделает в 1000 раз больше, чем те, которые у тебя работали не с теми, с неправильными мотивами. Это очень важно знать. Поймите это. Поэтому человек, который переходит на третий уровень, всегда теряет вначале. И поэтому в этом заключается засада и проверка. Часто люди не хотят переходить на третий уровень, потому что они теряют, а иногда не могут. Вот, допустим, человек работает торговцем, а по природе он преподаватель, допустим, преподаватель йоги. И он торгует, у него все нормально, у него пальцы веером, у него нормальная квартира, но он хочет преподавать йогу всю жизнь. Вот у него такая мечта, так помогать людям. И он, пока он не станет бескорыстным, пока он не почувствует, что деньги не главное в его жизни, он не переключится. Но даже если он переключится, он может остаться вообще без штанов. Он может быть таким преподавателем йоги, что ему вообще никто не пойдет. Почему? Потому что он слаб как личность. Понимаете, для того, чтобы выйти на третий уровень, для этого надо еще разум иметь сильный достаточно, чтобы работать на этой платформе третьего уровня. Ты хочешь быть преподавателем йоги? Стань такой личностью, чтобы люди от тебя захотели получать знания. И тогда ты будешь иметь средства на жизнь на этой платформе. Понимаете? Это просто такой пример. Может быть, это по-любому, по-разному проявляться, но идея такая. Люди часто или не могут перейти на третий уровень, потому что они без штанов останутся, или они не хотят переходить на этот третий уровень, хотя могут, потому что будет меньше денег. Поэтому жадность рая сгубила, понимаете? Пока человек не победит себе корысть, даже если у него уже есть задатки третьего уровня, он все равно не сможет быть в деятельности и успешным, и счастливым одновременно. Но сначала только счастливым. То есть на втором уровне человек успешный, но не счастливый. На третьем уровне сначала он счастливый, но не успешный. А потом и успешный, и счастливый. Но есть еще четвертый уровень, когда человек становится старшим в деятельности для всех и сам не занимается этой деятельностью. Но он становится наставником, дает людям знания, как это делать. У него есть деньги, успех, но при этом он сам не действует. Действуют за него его ученики. Это уже самый развитый человек. Но обычно это в возрасте уже приходит, со временем. Хотя есть и исключения. Я вам рассказал последовательность развития человека в деятельности уже. И сейчас мы с вами поговорим о том, как эта последовательность осуществляется у мужчины и как она осуществляется у женщины. Мужчина, эта последовательность осуществляется с помощью волевого фактора. Вот, допустим, мужчина хочет со стадии хобби соскочить, он должен скрипеть зубами и работать на одном месте. Для чего? Для того, чтобы научиться любить труд. Все. Это его как бы возможности в мужском теле. По-другому не получится. Иногда ко мне приходит мужчина и говорит: Олег Геннадьевич, вот меняю работу, меняю. Как мне найти свою работу, чтобы не менять? Я говорю, это невозможно. Он говорит, да что возможно? Я говорю, возможно вот что. Найдите то место, где вы полезны, и заставьте себя там пробыть 3 года. Он говорит, почему 3 года, а не 2? Я говорю, ну хоть 1 месяц. Важно, чтобы вы за это время научились любить труд и никуда не дергаться. А как вот понять, что я никуда не дергаюсь? Поэтому говорю, 3 года. Ну, то есть, как понять, что ты не дергаешься? Ну, поработай чуть побольше. Если ты видишь, что ты не дергаешься, ты как бы просто любишь людям помогать, и все. Ну, пусть этим я буду заниматься. Какая разница? Это значит, что дальше ты можешь уже найти, чем тебе заниматься, чтобы были деньги. Все, ты квалифицирован. Это мужики. Для мужиков так. Теперь для женщин. Большинство женщин могут всю жизнь оставаться в деятельности на стадии хобби. Поработала там, поработала здесь, все надоело, пошла там работать. Для того, чтобы женщине выйти со стадии хобби, для этого ей нужно научиться перестать наслаждаться жизнью в одиночку. Потому что женщина пока не замужем, пока нет детей. Она кто такая? Она наслаждающаяся жизнью. Она для чего работает? Ну, чтобы просто отдыхать от домашних дел. Вот, то есть она поработала здесь, надоело, поработала там. Надоело, поработала здесь. И все. Везде она будет проходить 4 стадии. Первая стадия – нравится. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – надоело. Четвертая стадия – ухожу. Вот. Ну, то есть она будет проходить вот эти 4 стадии постоянно. И для женщины в целом как бы это… Хочешь – развивайся в деятельности, хочешь – не развивайся. Главное, чтобы была хорошей матерью. Вот. Теперь дальше поехали. Если ты вышла замуж, а еще лучше родила детей, то ты автоматически, у женщин все автоматически, переходишь на вторую стадию, стадия способности. Ну, то есть ты уже можешь в этом случае пойти и начать работать так, чтобы не прыгать с одной деятельности на другую. Как это у женщин происходит? Сейчас объясню. Женщина находит место, где она полезна, но она работает просто для семьи. Вот она работает там, на этом месте, ей полезно. Она как бы по природе склонна делать добрые дела, женщина. У нее такая природа. Она там работает так, чтобы всем нравилось, она всем хочет угодить, но при этом привязана к дому. Она постоянно думает о домашних делах. И поэтому она не парится на работе. Но если женщина привязана к самой работе, она хочет там счастье найти, не в домашних делах, то какая ситуация происходит в этом случае? Она путает свой дом с работой. То есть она приходит на работу, чтобы там научиться быть счастливой. То есть счастье для женщины – это личная жизнь. То есть она личную жизнь устраивает на работе. Что это значит? Это значит, что начальник должен меня полюбить как человека. И для этого я буду делать все для него. Все, что бы ни сказал. Любой каприз, чтобы он понял, что я такая хорошая, чтобы меня потом заботиться обо мне, чтобы потом меня беречь. Я поэтому все буду для него делать, чтобы он меня вот так сильно вот ценил, как женщину. Вот. А сотрудникам я буду плясать на задних лапках перед всеми, чтобы я была душой коллектива, чтобы они меня... То есть она пришла на работу для чего? Для того, чтобы из работы сделать себе дом. Ну, то есть она начальника перепутала с мужем, сотрудников перепутала с родственниками и понеслась. Проходит 2-3 месяца, начальник же не муж, он видит, она такая упахивается. Ну, молодец, давай сверхурочно, оставайся, слушай. Вот, а она уже привязалась, она думает, что это ее дом. Она обижается на него, на этого начальника, думает, вот не понимает, что я уже не могу так работать вообще. Вот. Но при этом она не может ему отказать, потому что она привязана к этой работе, она считает ее своим домом. И поэтому она остается на сверхурочное. А перед сотрудниками она уже перестала, ей уже надоело плясать на задних лапках, потому что они все ее эксплуатируют, все ее не любят, не уважают и пренебрегают ей. И создается атмосфера, в которой она постепенно чувствует, что устаю. Потом дальше надоело будет и ухожу. Почему? Потому что она всегда, когда приходит на работу, она ищет там прибежище. Ну, то есть надо понять, что искусственно это не сделаешь. Для женщины бесполезно, пока женщина не выйдет замуж. Или она будет своей семьей считать. И кроме замужества есть еще варианты, кстати. Если у женщины есть ребенок, то для нее это семья уже. Не обязательно, семья не обязательно муж. Или она ухаживает за своими родителями, это для нее семья. Также семьей может быть духовное сообщество. Например, если есть клуб «Благость», а нет больше ничего в жизни, то она живет для клуба «Благость». И, в принципе, это нормально, потому что бывает расширенная семья или духовная семья, понимаете? То есть вообще у благостных людей всегда бывает две семьи. Одна расширенная семья, духовная семья, другая маленькая. И, допустим, у женщины благостной муж ушел из жизни, допустим, она может ребенка воспитывать с помощью расширенной семьи, нравственной семьи. То есть она может приводить ребенка на эти занятия, и ребенку будут давать советы мужчины этого клуба, воспитывать, потому что это расширенная семья для нее. Вот. И женщина, когда имеет хоть какую-то семью, любую, она может перейти на вторую стадию работы, когда она приходит на работу, она на работу все равно будет приходить, чтобы отдыхать. Работа — это для нее отдых, для женщины. Но при этом она там останется на этой работе и найдет себя там эффективно, чтобы работать, найдет свою эффективность, потому что она уже не путает работу с семьей, она там работает и не привязана к этой работе. Допустим, начальник говорит: «А ну-ка, моя дорогая, останься-ка сверхурочно». Она говорит: «А ну-ка, мой дорогой, как бы дайте мне возможность идти домой, потому что меня ждет муж и дети». Он говорит: «Так я тебя выгоню, если ты так будешь как бы уходить вовремя, а не сверхурочно оставляться». Она говорит: «Ну и выгоняйте, я найду себе другую работу. Не все равно. Если хотите, я у вас работаю, не хотите, не буду». И он думает: «Ну она хорошая вроде работница, зачем я буду выгонять? Я просто найду другую тетю Мотю, которая будет сверхурочно оставляться, а эту я не буду трогать и буду уважать, потому что она ведет себя очень хорошо». Все замечательно. Она отстояла свои права на этой работе, отстояла свой график и спокойно там работает. Все, вкладывается сколько может. Все. Почему? Потому что у нее есть защита, у этой женщины. Защита ее – это ее семья. Больше у женщин другой защиты не бывает. Семья может быть муж, может быть дети, может быть родители, может быть духовная семья. Теперь женщина думает: у меня вот есть родители, и значит, у меня есть семья. Не факт. Семья означает, что ты о ком-то заботишься. Если ты заботишься о родителях каждый день, значит, это твоя семья. Если они живут где-то в Америке, там, а ты в России, это не твоя семья. Семья означает, ты вкладываешь сердце куда-то, у тебя есть защита. Ты защищаешь свои эмоции с помощью этих людей. Это значит, ты защищена, у тебя есть семья, и ты можешь работать на втором уровне. То есть задержаться на одном месте надолго и получать нормальную зарплату. Как женщине перешагнуть на третий уровень? Для этого женщина должна, запомнили, сейчас я скажу фразу, запомните, чтобы перейти на третий уровень развития и работать по своей природе, женщина должна стать матерью для людей, для общества, не для своей семьи. Это уже означает, что женщина развитая. Что значит матерью? Можно в 25 лет быть матерью для всех? Можно, если женщина развита. И все будут ее считать матерью. Что значит женщина-мать для всех? Это значит, что ее интересы, заботы стали шире, чем ее просто семья. Ну, то есть развитая женщина, способная заботиться обо всех, быть матерью для всех, она видна. Все ее уважают как старшую, как личность. Все понимают, что на нее можно положиться, опереться, потому что она развитая женщина, она как мать. У нее качества такие матери. Что значит для женщины работать на третьем уровне? Вот что значит, она вышла на этот третий уровень? На уровень по своей природе действовать. Что значит, она вышла на этот уровень? Это значит, что она бескорыстно, очень настроена, с помощью этой деятельности заботиться о людях. То есть может ли такая деятельность быть не социально направленной? Нет. Потому что мужчина, он может, допустим, заниматься деятельностью не социально направленной, допустим, руководитель по природе процессов. Ну, то есть он руководитель, который налаживает в основном процессы деятельности, ну, процессы там, станки, чтобы правильно работали там, или еще что-то. Ну, при этом с людьми мало имеет дело. Но это руководитель по природе. Вот. Но женщина, которая вышла на третий уровень, она не может быть вне социума, потому что ей надо о ком-то заботиться. Понимаете, миссия женщины всегда забота. Поэтому женщина на третьем уровне — это женщина всегда, которая имеет, горит служению обществу просто в каком-то ключе. Она может гореть там, кормить людей или преподавать, или там, допустим, еще что-то делать. Но это всегда социально активное существо. Женщина такая развитая. Ну и, соответственно, четвертый уровень женщины – это тоже наставник. Женщины могут быть наставницами. Это означает отреченная позиция. Она не стремится. На третьем уровне человек стремится получать счастье от своего труда. Бескорыстие дает такое счастье. На четвертом уровне человек хочет просто, чтобы люди получили знания. У него нет никакой идеи даже от счастья, от труда получать. Он просто заботится о других. Вот.
И надо не свернуть. Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Ну, то есть мы выбираем путь. У нас нам выбирать нечего, потому что путь только один. Путь к развитию. Обратного пути нет. То есть мы не можем вернуться назад. Если человек вышел на третью стадию, он не может перейти на вторую, опять назад или на стадию хобби. Все, до свидания. То есть ты, ну, шаг сделал вперед, обратного пути у жизни нет. Это надо понять. Вот, что каждый находится на своей стадии развития, и не надо париться по этому поводу, потому что придет время, и вы выйдете на следующую стадию. Некоторые, они хотят результата сразу. Они говорят: Олег Геннадьевич, ну как сделать так, чтобы быстрее на 9-й этаж прыгнуть? Никак не сделаешь. Тебе надо встать на... Сначала зайти в подъезд, потом на первую ступеньку 1-го этажа, и так постепенно подниматься вверх в своем темпе. И это счастье. Подниматься вверх – это счастье. Жить так – это счастье тоже. Не надо думать, как выглядит человек на третьем уровне, которым... На третий уровень, который находится. Как его выглядит, его работает его сердце, допустим.
Солдатской службы срок окончился уже, но с плеч шинель я все же не снимаю. Стою среди хлебов на узенькой меже, на верность полю присягаю. Налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу, бескрайних спелых лив, здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава.
Видите, то есть человек от Бога в сердце получил миссию заботиться о хлебах. Понимаете? Это служение Богу. На этом уровне, когда у человека есть миссия в жизни, он горит. Он не может действовать просто так. У него нет желания денег, славы, почета, уважения. Он хочет только выполнять свой долг перед Богом. Это очень возвышенный уровень. Приносит колоссальное счастье в сердце. Как самому человеку, так и тем, кто с ним соприкасается. Этот человек испытывает огромное счастье в жизни и также делает счастливыми других. Почему? Потому что он дошел до этой стадии миссии. Миссия совершенно разная может быть. Вот в данном случае, видите, миссия как бы хлеба. А до этого мы слушали с вами песню, это миссия, допустим, медсестра.
Ты помнишь взрывов грохот сумасшедший? Ты помнишь переправу на Днепре? Где генерал сквозь три войны прошедший вручил медаль курносой медсестре? И вот опять на землю пали, клубится ветер серый и сырой. Куда же вы ведь ребята запропали. Спасенные когда-то медсестрой.
Ну, то есть от Бога человек, от Бога, он не щадит свою жизнь, готов отдать свою жизнь, хоть он женщина. Ну, то есть медсестра, то есть женщина по природе, ее миссия спасать людей, помогать людям. Бог дает, сначала войну ей дал, потом она в больницу ходит. Бог дает, где это делать, потому что такова ее миссия. Она... Теперь вы скажете, а где моя миссия, вот если я не знаю, что мне делать? Где моя миссия? Какая моя миссия вот сейчас? Когда я могу быть счастливым? Все, допустим, от своей деятельности испытывают счастье, а я не знаю, чем мне заниматься. Вы ошибаетесь. У вас тоже есть миссия. Каждый человек может быть счастливым, просто ты должен стать поскромнее сейчас и понять, что должен заниматься тем, чтобы развивать себя как личность. Вот в этом заключается твоя миссия. Придет время, и Бог тебе даст конкретную деятельность, которую будешь конкретно для Него делать. Какие у вас вопросы, орлята, которые учатся летать? Это ваша миссия, Бог будет радоваться в вашем сердце, будьте счастливы, если будете исполнять свой долг. Пока вы не получили миссию, вашим долгом является самосовершенствование. Вся остальная деятельность тоже нужна для поддержания вашей жизни. Делайте все, что можете, но не ищите в этом счастье. Ищите счастье в самосовершенствовании. Тогда, когда вы учитесь летать. Когда научились летать, летайте.
Хорошо, спасибо. Можете немножко затронуть тему, как сочетается развитие телесное, психическое и духовное?
Я вчера говорил, сочетается так. Духовное развитие – это основа жизни. Человек должен начинать с духовного развития. Он должен сказать себе «хочу Бога». Это главное в моей жизни. И начать учиться молитве. Но для того, чтобы все это получить быстро и быть сбалансированным, дальше надо вернуться назад и начинать с тела, потом психика, потом душа. Ну то есть ты решил к Богу, хорошо, замечательно. Теперь наладь телесную жизнь, режим дня, правильное питание. Вот, не курить, не пить, развратом не заниматься. Все, то есть ты с телом все наладил, дальше психика. Означает служение. Заботься обо всех, выполняй свои обязанности. Не надо думать, что работа над своим характером является деятельностью психики. Это бред полный. Человек не должен работать над своим характером. Он должен работать на благо других. А характер к нему придет как награда. Вот это и называется работа над своим характером. Ну, то есть некоторые работают над телом, понимаете, занимаются йогой, работают над телом, там контролируют дыхание, контролируют деятельность тела. Понимаете, тело надо занять в служении Богу. Означает, бегаешь, слушай лекции, зарядку делаешь, делай спокойно, на благо, на здоровье. Зачем нужно здоровье для служения Богу или для самосовершенствования? Не для того, чтобы стать сильным, накачать мышцы, ходить как бы тёлки и тёлки, там телесная концепция жизни, понимаете? Люди ради тела все это делают. Это неправильное мышление. Надо зарядку делать, бегать там, поститься, йогу делать для того, чтобы развиваться. И поэтому все начинается с тела. На второй стадии добрые дела, клуб благость. Что значит развитие характера, развитие психики? Психически стать хорошим человеком означает начать заставлять себя служить социуму, заботиться о людях. Как заботиться? Ну, как можешь. Кто-то кормить может, кто-то там клуб организовывать, кто-то еще что-то делать. Ну, что-то делать для людей. Деревца сажай там, улыбайся всем, ходи, желай всем счастья. Наладь отношения с женой, с детьми, с родственниками, с мужем. Вкладывайся в людей. Терпи, прощай, принимай их. Перестань чувствовать несправедливость в отношениях с ним. Пойми, что это все твоя судьба, чтобы они не вытворяли. Стань покладистым, добрым человеком. И когда ты таким станешь, ты станешь смиренным, ты будешь достоин молитвы. Бог примет тебя сам потом. Тебе не надо париться там, как научиться молитве. Не надо учиться молитве. Надо сначала наладить телесную жизнь, потом наладить жизнь психики. И когда ты это все сделаешь, молитва сама в тебя зайдет. Богу будет нравиться в твоем сердце жить, потому что оно будет правильно настроенным. Тело не будет лениться. Вот. Психика будет направлена на служение другим. Все. Дальше молитва сама живет у тебя в сердце. Никуда она не денется. Богу нравится быть у тебя внутри. И ты легко будешь молиться. И следующее, это как бы третье, это уже духовная жизнь. Означает желание сделать так, чтобы Богу понравилось. Вот все люди на земле даже не задумываются об этом. Они живут для того, чтобы мне моя жизнь понравилась. Понимаете? Понять, что значит моя жизнь понравилась Богу, это вообще просто фантастика. Это так сложно. Без наставника, без духовного учителя, без милости Бога это невозможно. Когда человек действует только так, тогда, когда он чувствует, что сердце ему позволяет, что в сердце хорошо от того, что я поступил, а не потому, что мне это хочется. Это называется деятельность на благо Бога, для удовлетворения Бога. И такой человек называется преданный Богу человек. Он действует уже не внутри судьбы такой человек, а действует по милости. Почему? Потому что он делает только то, что Богу нравится, а Бог ему взамен дает освобождение от его злой судьбы. Потому что зачем ему нужна судьба, если он уже знает, как жить правильно. Судьба нужна для того, чтобы научить жить правильно. Все, она больше ни для чего не нужна. Такая последовательность. Большинство людей считает последовательность такая. Только молитва и все. Больше ничего не надо. Вот молитву достиг, все остальное отметаем. Это глупые люди, которые не понимают, как устроена жизнь. Поймите, что даже возвышенные святые люди, они как жили? Вот, допустим, взять святых моей духовной традиции. Что они делали? Они молились, сидели неподвижно. Они не ели мясо, не пили вино, не занимались развратом. Они соблюдали режим дня всегда и длительные паломничества совершали. Постились в Экадыш. Вот я вам перечислил все. То есть они этим занимались, это их была и жизнь. Кроме того, они служили людям постоянно, давали им знания, давали им духовную жизнь, забывали про себя в жизни. Ну, то есть все эти аспекты называются служение Богу, все вместе. Но если человек что-то не делает, он не соблюдает режим дня, он не может служить Богу. Он питается неправильно, не может служить Богу. Он не может совладать своим телом, аскезы не совершает для тела, не сможет служить Богу. Если человек не настроен на благо других людей жить, не сможет служить Богу. Все. Ошибки какие? Человек начинает молиться, а, допустим, жить на благо других людей он не научился. В результате его молитва какая? Он эгоист в молитве. Он сидит, молится, ему говорит: слушай, иди картошку порежь. Он говорит: какая картошка? Я молюсь, иди сам режь. У тебя ниже уровень. Я высокого уровня, я только молиться должен. Ну и все. Кому он нужен такой духовник? Его пинают под зад, и он идет, молится, дома сидит. Потом его жена пинает под зад, потому что он работать не хочет. Он говорит: это вы работаете, вы ниже уровня. Я выше уровня, поэтому дома сижу. А вы меня кормите и получаете благо. Если будете меня кормить, попадете в духовную реальность. А не будете, будете в материальной реальности существовать. Ну, его пинает жена под зад тоже. И ей лучше материальная реальность, чем с таким дураком жить. Вот. Она наконец это понимает, что он не духовный человек, а просто эгоист. И все. Или человек занимается духовной практикой, но для детей он ничего не делает. Он говорит, тело — это комок невежества. Все, я с ним не занимаюсь телом. Мне все равно, я думаю только о Боге. Хорошо, какое-то время можешь подумать о Боге только. Приходит время, и комок невежества начинает вести себя невежественно, потому что ты его не очищаешь. Геморрой вылазит у этого комка невежества, грыжи, язвы. Вот. И ты сидишь и воешь целыми днями. Я видел одного товарища такого, который не смог молиться, потому что он, когда молится, у него голова начинает болеть. Вот он тело до такого состояния довел свое, что он молитву пытается читать, и голова начинает болеть. До свидания, молитва.
Можно дальше, да?
Да.
Угу. Так, уважаемые организаторы, участники, присылайте вопросы. А пока вопросы с Киева от Ксении. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. А зачем Богу так много людей? А что дальше после благости? В чем смысл? И какая конечная цель жизни человека?
Бог бесконечный, поэтому ему надо много людей. Он не может ограничиться ничем. Мы тоже бесконечные, но у нас здесь так не положено. Вот, допустим, одну жену, у мужчины одну жену получил, у него сразу мысли через несколько дней. Вот бы вторую. Ну, то есть мы все тоже хотим много. Мы хотим много, мы бесконечны тоже по природе, но нам не положено. А Богу положено, понимаете? Вот в этом разница. И всегда зависть возникает. Почему ему можно, а мне нельзя? Потому что он Бог, он, у него больше ответственности. То есть он создал огромный мир вот этот вот. У него он много чего делает, всех содержит и живых существ. Зачем ему много? Ему хочется много любви, бесконечно много любви хочется. Теперь скажете, несправедливо! Почему у него столько много любви и чисто, и возвышенно, а у меня вообще никакой нет? Сейчас объясню, в чем как бы справедливость. Есть божественное желание, Бога желание. Ему хочется много маленьких живых существ, чтобы они все его любили. Есть человеческое желание, ну, желание маленькой души. Какое желание лучше, сами разберитесь сейчас, выберите. И поэтому вы не Бог, а душа индивидуальная. Сейчас посмотрите, выберите. Или вы маленькая частичка, любите большого Бога и наполняетесь бесконечной любовью от Него. Или вы большой Бог и наполняетесь маленькой частичкой. Что лучше? А ну-ка думайте, давайте. Или вы большим Богом наполняетесь, маленькая частичка, или большая частичка маленькими. Что лучше? Если у вас мозги шевелятся, вы поймете, что лучше быть маленьким и наполняться большим. До бесконечности, то есть маленькая душа может бесконечно Богом наполняться. Бесконечно. Она бесконечна в этом. Она может Богом наполняться и больше, и больше, и больше. И в духовном мире это происходит. Классно? Если классно, вот значит примите свою природу. Вы маленькая душа, это ваша природа, и ваша природа бесконечно наполняться Богом. И не завидовать Ему. И не думать, а что это у него так много живых существ? Что ему так много надо, зачем? Вот он Бог, ему надо много, а мне надо только вот один Бог, и все, я маленькая душа. В этом разница между нами. Мы должны эту разницу осознать. Зачем люди рождаются в этом мире материальном? Ну, чтобы развиваться. Вот они там в духовном мире развиваться не смогли. Слишком все бескорыстно. Они расслабляются, и расслабленность в духовном мире означает сон души. Он как бы расслабляется, означает задышать, ну, засыпает. Он говорит, ну, служите мне все, я уже не хочу служить, вы мне служите. Хорошо, тогда в материальный мир. Душа в духовном мире остается. Она при этом там как будто забывается чуть-чуть. А здесь проходит целая вечность в материальном мире. Она в это время учится не забываться, а все время служить. То есть попала в этот материальный мир, научилась служить, опять очнулась. Все, теперь служим. Все, вот такой цикл у души идет. Если она захотела отдохнуть от служения, попала в материальный мир. Если захотела служить опять, попала в духовный. Почему большой такой мир материальный? Ну, многие желают отдохнуть просто и все. Если бы мало желали, меньше бы мир был. Мир материальный создается таким, каким нужно, сколько нужно для живых существ. Бог дает всем возможности и так жить. Хочешь служить — духовный мир. Хочешь наслаждаться — материальным. Дальше какие вопросы?
Очень интересно. Ой, вопросов много, Олег Геннадьевич, но время уже
у нас прошло. Давайте еще один.
Еще один? Ой, ну вот такой любимый вопрос про смешанные типы. Бывают ли смешанные типы в категориях? Или если ты там в четвертой категории, стоит ли там на другие категории как-то?
Замахиваться, да? Я же говорил, что нет четвертой категории человека. Четвертая категория означает, не развивается человек. Если он развивается, он обязательно попадет в одну из трех. Стоит ли замахиваться на другую категорию? А как ты замахнешься? У тебя накопление с 5 жизней там. Вот накопление — быть руководителем по природе. Но у тебя есть способности быть, допустим, еще бизнесменом. Ну, замахнись на третью, ну, пойди бизнесменом. Толку-то? Все равно там счастья не получишь. Потому что поймите, что зона бескорыстия у человека только в одном месте. В одном из трех. Или человек, бескорыстие зона находится в зоне желания давать знания, и он там будет счастлив. Или его бескорыстие находится, зона бескорыстия находится в зоне заботы о людях, с позиции законов, защиты. Или в зоне заботы о людях с позиции благодати. Давать людям возможности жить счастливо. Все. Три зоны бескорыстия. Они, эти зоны, в течение жизни не меняются. Вот какая есть, такая есть, она всегда остается одной и той же. Там это твоя миссия, она уже заложена в тебе. Если ты хочешь поменять, много жизней придется тебе к этому идти, и придет время, и Бог тебе заложит другую зону бескорыстия, которую ты выбрал. Поменять свою природу можно, но не за одну жизнь чаще всего. Ну, даже не чаще всего, просто точно не за одну жизнь. Вот так, чтобы вам легче было жить, я вам точно вот утверждение делаю. А четвертая природа — это просто неразвитые люди. Они хотят жить для себя. Они хотят наслаждаться своим трудом. Как только человек становится развитым хотя бы чуть-чуть, он выходит на одну из этих трех категорий. И там всегда есть миссия. Ну, просто работать вот на благо других, просто работать где-то. Бывает такая миссия? Бывает у монахов. И она выше всех остальных. Вот монах — это тот, кто работает там, где ему сказали старшие, ему все равно, какая у него природа. И он это будет делать с любовью. Он вроде бы занимается деятельностью четвертой категории, но в Ведах говорится, что такой человек выше всех остальных стоит, потому что он не наслаждается деятельностью, а он служит старшим. И все, что старший ему скажет, он делает. Поэтому те люди, которые, ну, как бы служат Богу в четвертой категории, это называется слуги Господа, и они стоят выше всех категорий. Они самые развитые в этом мире люди. Все. И они вообще не парятся, чем им заниматься. Они могут все. Могут руководить, могут командовать, могут давать знания, могут средства, пожертвования в храм собирать, могут картошку резать. Все, что угодно, для Бога нет проблем. Счастье бесконечное, любой деятельности. Выше всех категорий. Означает слуга Бога. Но это уровень, понимаете, надо его достичь. Не обязательно монах достигает этого уровня. Любой человек может достичь этого уровня. И тогда ему все равно, чем заниматься для Бога. Он будет делать все, что Бог ему скажет. В сердце он чувствует Бога, Бог ему дает знания, чем заниматься. Или старший, через старшего это знание приходит. Или голос с неба, может так, как мать Тереза ей сказали. И старшие даже не могли сказать, чем ей заниматься. Голос с неба сказал: занимайся вот этим. Спасай бездомных людей, спасай больных людей, давай им приют, давай им знания, давай им духовную жизнь. Все, это ее миссия была. От Бога. Все поверили ей, что это голос с неба пришел, потому что такова была ее духовная сила. Ладно, мои хорошие, уже время закончилось у нас. Все сели прямо. Я желаю
Я желаю тебе счастья. Я желаю всем 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 счастья. Я всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, развития, здоровья. Пережить этот кризис и всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам, что вы поддержите мой проект, ходите на лекции. Спасибо большое.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за семинар. Очень много полезного, как всегда, доходит до сердца. Вот, а сейчас все желающие могут включить микрофоны и пожелать счастья Олегу Геннадьевичу, всем, кто нас смотрит и слушает.
Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья!
Молодцы!
Спасибо вам на знания, Геннадьевич.
Спасибо вам. Спасибо. В Одессе, как всегда, громче всех, потому что там больше народа. Ладно.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Увидимся 4-го.
Приятного аппетита.
Вам также, Саш. Ладно. Приятного аппетита.
Все, счастливо, хорошо.
Самое звонкое пожелание счастья. Ладно, тогда я тогда поехал дальше.
Счастливо, Олег Геннадьевич.
Счастливо.
Следующий семинар у нас 4-5 июля будет. Следите за новостями. Тему мы разместим. Но она будет тоже очень интересная. Все, счастливо, хорошего всем дня.
Спасибо. Спасибо за организацию, Елена Дмитриевна. Прям такие вопросы сегодня душевные. Прям в точку. По развитию. Прям понимание такое, как куда дальше, как дальше. Спасибо.